Здравствуйте, друзья. У нас тут мы в Санта-Крус. Начинаем наш стрим. Так, я тут сейчас обустроюсь. Дело в том, что я так обычно, может быть, вел бы с камеры, которая в лэптопе у меня, но у меня сегодня с собой Osmo Pocket 3. Хорошая камера, я с нее веду этот стрим. Но вот очечки какие есть, может быть, не самые эстетичные, зато в них видно хорошо. У нас на даче в Санта-Крус мусор забирают в пятницу утром. И там, знаете, накопилось вот там, особенно эта корзина, в которой стекло, пластмасса, там бутылки. Не то, что у нас там одни бутылки, но есть, в общем. Такая большая корзина, и думаю, надо когда-нибудь ее опорожнить, что называется. Тем более мы платим за вывоз мусора. Вот, так что мы приехали вчера вечером, выставили корзину. Сегодня она пустая уже, я надеюсь, я не смотрел, но я так полагаю, что уже пустая корзина. И мы подумали, ну мы тогда пятничный стрим проведем из Санта-Крус, а уже дальше там как получится, значит, поедем обратно. Поедем обратно. Завтра дождь? Где? Завтра всюду дождь. Ну вот такая, друзья, жизнь у нас, видите, беспокойная. Всюду дожди. Но не каждый день. Так что я извиняюсь, я на пару минут запоздал, потому что пока мы с Томиком гуляли, пока там всякие другие дела, пока камеру налаживал, пока покушал, в общем, так все это слилось в небольшое опоздание. Я извиняюсь. Хорошо. Ну что же, давайте мы посмотрим, что у нас тут происходит. Пишут: здравствуйте, это наш модератор. Пишет: привет. Еще говорят: всем привет. Еще говорят: здравствуйте, Михаил Петрович. Спасибо, что сводили нас в ресторан Дипа перед Новым годом. Я люблю этот ресторан Дипа. Он такой необычный магазин. Мы там мало покупаем, так, по мелочи чего-нибудь. Потому что там здоровенные шматки там вот. Мы хотели язык купить говяжий. И не сразу нашли. Нашли. Там я на камере, может быть, этого нет. Мы нашли. Но мы нашли такая, такая здоровенная пачка. Ну, я не знаю, сколько там килограмм. Там, ну, может быть, там 15. Ну, кто может взять там 15 килограмм языков? Ну, даже если 10. Понимаете, все равно очень много. Так что... Ушли без языка, короче. Свет, а где вообще язык можно купить? Я здесь же где-то языки продаю. Где? У китайцев. У китайцев можно. Не то, что вот если там не взял, то уже все. Нет. Ну, есть места, есть места.
Там получше качеством.
Получше качеством. Ну что делать? Так. Улов там был не суперудачным. Он был не то, что там суперудачным, неудачным, но он. Ничего страшного, ну, в конце концов. Ну, что-то, что же мы там прикупили? Вот рыбку прикупили. Такая вкусная рыбка была. Black Cod, да? Ой-ой-ой-ой. Жирная. Мы там ее закоптили уже? Нет. А что мы с ней делали? Уже я ел кусочек. Ну, поджарили кое-чего, да. Так. Значит, не случилось ли чего, опаздывает Михаил. Да. Вообще, по мне, можно часы проверять. Обычно. Но в данном случае, значит, часы отстали на 5 минут. Привет из Молдавии. Здравствуйте, давно не видела. Смотрю из Чехии. Ну, я вам скажу так, Марьяна, я каждую пятницу, вот в одно и то же время, вот всегда, то есть, если вы нас давно не видели, это просто вы давно не заходили. Вот, а так вы заходите, я буду очень рад. Особенно, если еще комментарий какой-то напишите. Купила вчера вина. Регион происхождения винограда – Калифорния, а изготовитель – Германия. Я даже не... Как-то я не уверен, что виноград разумно везти из Калифорнии в Германию, тем более, что в Германии полно своего винограда, и во Франции полно винограда, и в Испании, и в Италии. И, я не знаю, там вся Европа виноградом заросла. Какой же смысл везти виноград? Может быть, его разливают в Германии. Знаете, там цистерну привезут, а разливают уже на месте, может быть, так. Тяжеловато стало в РФ с калифорнийским вином. Я вам скажу, вы ничего не потеряли. Ну, совершенно. Чего вам калифорнийское вино? Ну, вино и вино, там мало ли вино. Вот европейские пейте. Вычитал на Википедии, что в Орегоне вино лучше, но не пробовал. Вы знаете, что в Соединенных Штатах практически в каждом штате делают и вино свое делают, и пивко. Пивко даже на Аляске, там, без проблем. Я не уверен, растет ли на Аляске виноград. Я не удивлюсь, если растет. Там есть довольно теплые места. Но смысл в том, что в Орегоне вино лучше. Я не знаю, чем оно лучше. Ну, есть вина в Орегоне, есть вина в штате Вашингтон. Там хорошие большие виноградники и вино делают. Есть такое, да. Какой был самый запоминающийся Новый год в жизни вашей? Света, ну-ка. Самый запоминающийся Новый год в жизни вашей. Какие следующие путешествия, отдых, холидейс у вас в планах? Насчет путешествий я пока не знаю. Насчет Нового года, ну я могу, есть один, который сразу мне приходит на память. Это Новый год с 78 на 79. Ну то есть новый 79 год. 79 год. Мне тогда, значит, было почти 23 года. Света была в положении. И был чудовищный мороз. В Москве был мороз 40 градусов, 40, минус 40. И такого что-то давно не было. То есть настолько было. Знаете, вот у меня два критерия, по которым я сужу. Значит, первый критерий, чешские трамваи, эти татровские, у них краска отвалилась. Просто они ехали ободранные вот так вот там, с металлом. Вместо краски был металл. А второе, мы жили недалеко от Яузы. И Яуза — это чистая нефть, ну там отходы производства. То есть там Яуза никогда не замерзала, она не покрывалась льдом. Это было невозможно. Но мы так, каждый раз, когда там к метро едешь или что-то на трамвайчике, там на троллейбусе, все время через Яузу переезжаешь. Так вот, Яуза в этот момент, не то что она покрылась льдом, конечно, так не было, но вдоль вот этих вот берегов, ну она там такая, в каменных берегах, вдоль вот этих каменных берегов было, ну, может быть, сантиметров 30-40 льда. Вот она так промерзла на краях вдоль, значит, камня. Это было нечто. Второе, что происходило в этот Новый год, было какое-то обострение пустых прилавков. То есть не то, чтобы там Советский Союз в целом и Москва, в частности, славились какими-то разносолами, там, знаете, и богатством товаров, ассортимента. Но тут было что-то совсем уже плохо, ну совсем. И дальше была такая история, что у Светы есть старшая сестра Ирина, которая в тот момент, а ей было тогда лет 30, может, и 30 не было, не знаю. В общем, она устроилась подрабатывать на новогоднюю елку. В Кремле. Значит, ну это целое предприятие, это новогодняя елка, это целое предприятие. Там у них и представления, там и подарки, и билеты, и там хрен знает чего. А, значит, Светина сестра была типа кладовщицей, что ли, даже, я не знаю. В общем, она выдавала костюмы тем людям, которые были заняты в новогодней елке, там, в спектакле в этом. Вот. И, короче, однажды она нам говорит, приходите вот там, и проводит нас с заднего крыльца в Кремль. Значит, идем мы на эту кремлевскую елку, а там сзади, ну там где уже сотрудники, там артисты и так далее, там у них есть буфет. И вот пришли мы со Светой в этот буфет. То есть елку я уже не так помню, а вот сам буфет. А, и там, во-первых, там довольно известные люди сидят в буфете. Ну то есть вот артисты там на елке были задействованы вполне такие известные. Вот, и да, но сам по себе буфет, во-первых, там были конфеты «Цитрон». Света из Киева у меня. И она... ну, в Киеве не было конфет «Цитрон». А в Москве она на них как-то не попадала. Ну, короче, мы купили «Цитрон», она с тех пор любит «Цитрон». У Светы самые любимые конфеты ее жизни – это «Цитрон». Вот с предновогоднего 79-го года. Значит, «Цитрон». И там еще был торт. Торт был, по-моему, песочный, да, Свет? Ну, в общем, короче, там был такой красивый, шикарный торт. И вот мы купили этот торт, и вот это было ощущение такое, что есть с чем встретить Новый год. Знаете, а то как-то... Новый год без торта. Но... Да, ну, я, Светика, рассказываю не о том, как мы встречали Новый год, я рассказываю о том, что запомнилось про встречу Нового года. Света еще помнит, что мы сначала легли поспать, чтобы ночью, это самое, короче, легли поспать, потом проснулись там за час до Нового года, встретили Новый год. Света говорит, что было холодно дома. Я не могу сказать, что...
Было так холодно, что на внутренней стороне окна, на ручках, висели полтышки
так. Это правда, окна промерзали, и действительно там на болтах, которые шли насквозь через эту раму, болт тоже заиндивел изнутри комнаты. Он был холодный, и там на нем высаживалось. Это все правда, но внутри было тепло. Вот, так что вот это у нас такой был интересный Новый год. У вас был опыт дегустации орегонского вина? Дегустации нет, а выпить, да. У нас же тут много вин, и тут вино льется рекой, там, по поводу, без повода, и поэтому куда-то пришел, где-то налили, где-то купил, где-то там шел мимо, там за полцены продавали, взял пару бутылок. Ну, такого плана, ну, конечно. И орегонское, и вашингтонское, и чилийские, и аргентинские, и австралийские, какие хочешь. Давно интересует вопрос, если после выигрыша, после заполнения DV-260, уже заполнил 260, нашел девушку, нашел, встретил, которую хотел бы взять в жены, есть ли вариант забрать ее с собой? Да, конечно, значит, распишитесь. Да, пока вы не распишетесь, вы ничего не можете сделать с девушкой. Вот. А, значит, с точки зрения иммиграции. Значит, вы должны расписаться с девушкой и внести ее в вашу форму DS-260. Ну, отозвать ее там, да, можно для редактирования. И внести туда девушку. Единственное, что у вас на интервью, когда вы пойдете на интервью, вам придется объясняться насчет девушки. И тут сложно. Потому что, если бы вы могли показать, что отношения с девушкой были до лотереи, то как бы, ну нет, не вопрос. Просто неоформленные отношения. Если вы встретили девушку после лотереи, то вам могут легко отказать. Потому что, как вам сказать, отсутствие иммиграционных намерений вот в этом смысле, оно как бы не просматривает. Я думаю, что запросто могут отказать. Тем более, что сейчас администрация новая грядет. Тут вот недавно Трамп высказал, что вообще надо лотерею эту прикрыть, хидрени фени. Я предупреждал, кстати, еще месяц-полтора назад, два, что это произойдет. Что надо ее закрыть и что людей надо пускать не по лотерее, а по качествам положительным, что они могут сделать для страны.
Это правильно.
Поэтому, Света, это неправильно. У нас есть программы, где берут за качество, а есть программа специальная по диверсификации. Специально, понимаешь? Если бы не эта программа, у нас бы тут практически не было белорусов, у нас бы не было болгар. Понимаешь? То есть это специально было сделано для диверсификации, просто по разным критериям. Это один из критериев. Мы не можем всю иммиграцию посадить на один какой-то принцип. Иммиграция разная. Стране нужна диверсификация. Сенат проголосовал, 89 человек из 100 голосовали за лотерею Green Card, демократы и республиканцы. Давай, Света, доверим народным избранникам определять приоритеты. Ой. Я просто к чему говорю, что в условиях, когда отношение к этому делу скорее негативное, чем позитивное, да, девушки могут отказать. Но, приехав в США, вы как обладатель грин-карты можете ее довольно быстро с собой воссоединить. Относительно быстро. Даже с грин-карты, не дожидаясь гражданства. Если не изменятся законы, да, потому что они могут сказать, нехрена, сам только приехал, еще людей за собой тащит, да, там, еще и даже не гражданин. Могут и так подойти. То есть, есть неопределенность некоторая. Есть ли у вас одежда или обувь Puma? Puma. У меня были штаны Puma. Такие. С начесиком. Я их выкинул недавно. Ну, Puma известная компания. Почему она всюду есть? Но с точки зрения популярности, я вам скажу, что вот года полтора назад, когда это было, я не помню, Мы ехали на Гавайи, мы поехали. И перед этим буквально я себе купил костюмчик Adidas. Adidas, как здесь говорят. Купил себе костюмчик, а я люблю, еще с советских времен у меня, так сказать, симпатия. Ну и так тут тоже не прошла. Короче, я купил этот костюмчик. Приезжаем мы на Гавайи. И там все вот так ходят. Значит, и я совершенно офигел от того, что там из 10 человек 9 ходили в Адидасе. 9. А еще один из 10. Вот там либо Пума, либо Рибок. Я не про обувь в том случае говорю, а про одежду, да? Вот. А так вот просто тотально доминировал Адидас. Я не ожидал. Как в сравнении с Хокой? Не, ну Пуму с Хокой сравнивать бессмысленно. Это разного класса обувь. Если только есть Пума, там долларов за 150, за 170, за 200. Вот я просто не в курсе. Кроссовочки, да, тогда они могут сравниваться с Хокой. Так в целом Пума намного дешевле. И Пума, и Рибок, ну что ж там. Можете немного микрофон приблизить? Вы знаете что? В данном случае я не могу, потому что у меня камера вот здесь стоит. У меня микрофон вот не такой, чтобы... То есть, ну, тот микрофон, который подключен, это не тот микрофон, который можно приблизить. Сори. Что у вас за шнурочки на шее? О, это новое приобретение. Значит, это такая трубочка. Трубочка. Смысл трубочки в том, что в нее дышат. Точнее, через нее выдыхают. Если вы чувствуете, что вы волнуетесь, или у вас вот там ну, какое-то перевозбуждение там, или что-то, я это для давления делаю. Значит, давление повысилось. Значит, вы вдыхаете носом. Ну, там раз 5, не нужно целый час. Там раз 5. Носом вдохнул, через трубочку выдохнул. Диаметр трубочки определяет время, которое нужно, чтобы выдохнуть. То есть, вот так мы дышим и дышим. А так люди могут делать дыхательные упражнения. Ну, например, вам говорят, на один такт вдыхаем, на 3 такта выдыхаем. Да, значит, можем. А так трубочка, она регулирует. Вот носом вдохнули. Давление падает. Ну, как бы снижается. Снижается давление, и люди успокаиваются. Стресса меньше, там еще чего-то. Вот мне тут, друзья, чайку принесли. Хотя, должен сказать, что мой напиток тоже был неплохой. Спасибо, Соль. Вот, значит, друзья, будем выпивать с вами. Так. Вы как-то признались, что в вашем тренировочном тексте слепой печати машинописи зашифрованные тексты. Ну нет, ну что, какие там шифрованные? Там что-то приличное, что конкретно там зашифровано? Нет, там нет зашифрованных текстов, а там структура определенная есть. То есть там есть определенная структура, ну там слоги открытые, слоги закрытые, там слова из этих слогов там для тренеров. Кроме того, там есть, они так подбираются, чтобы там были представлены, ну, все, значит, все клавиши, которые есть на клавиатуре. Чтобы не получилось, что вы там 10 клавиш вы тренируете, а остальные там 33. Значит, они там 23. Они у вас где-то там на периферии, вы их не трогаете. Никаких именно текстов там нет. Нет, конечно, нет. Светлане Иосифовне наша с кисточкой. Пожалуйста, пожалуйста. В Whole Foods есть языки. Ты когда-то видела, Свет?
Нет,
мы не видели в Whole Foods языки, друзья. Вообще в Америке с субпродуктами, так что вот просто в магазин пойти, и чтобы там были субпродукты, это редкость.
Только у мексиканцев и у китайцев.
У мексиканцев, да, у китайцев, да, у корейцев, да. Вот, в русском магазине, я сейчас пытаюсь вспомнить. Нет, субпродуктов нет, субпродуктов нет. Но зато в русском магазине есть кролики. Вот там в американском магазине вы кролика не купите. А в русском магазине, вот у нас, я помню, там из Испании были кролики, мы как-то покупали. Да. Что думаю? А я люблю Хванчкару. Сейчас. А, нет. У вас есть любимые американские писатели, и кого посоветуете к прочтению? Я не могу так сказать, потому что люди все разные. Они находятся в разных стадиях развития. Соответственно, там вот это зайдет, вот это не зайдет. Понимаете, я даже не знаю, что сказать.
Ну, вообще художественная литература
мечтает. Значит, поэтому я в детстве очень увлекался. Вот я читал Марка Твена, читал Теодора Драйзера, читал, не помню, Вальтер Скотта. Ну, это как бы такое детское было чтиво. Даже Теодор Драйзер, в общем-то, достаточно... Ну, не детское, но такое юношеское. Не знаю. Нет, ну, конечно, там Селлинджер, да, «Над пропастью во ржи», вот мы там читали. Наверное, это не было в школьной программе, но, во всяком случае, все читали «Над пропастью во ржи». Там. Я люблю Хвенчкару. Это, наверное, красивое женское имя. Это вино, ну, конечно, вино, Света, ну, просто вино. Хвенчкару, почему нет? Главное, чтобы... Она была, так сказать, в продаже, там, или там, может, сам делает, знаете, как бывает. Да. Что думаете по поводу убийства русского генерала в Москве? Путин назвал это терактом. Ну, это и эти теракты есть, и почему нет? Ну, конечно. А почему нет? Война же идет. Разве в войне там запрещено делать теракты? Это же не то, что там вот какие-то террористы напали на мирного генерала. Мирный генерал химикатами травил мирное население. Поэтому как бы свели счеты там с генералом. Я не против, если это назовут терактом. Как бы я не вижу проблем, почему не произвести теракт против генерала-подонка. Собственно, чем плох такой теракт во время войны. Еще 10 дней и Новый год. Таки да. А еще 4 дня и Крисмас. Снова загадаю одно и то же желание, но не скажу, а то не сбудется. Желание мирового масштаба. Знаете, был такой старый анекдот про Василия Ивановича. Как Петька говорит: Василий Иванович, говорит, а ты бутылку можешь? Говорит, один. Ну, конечно, Петька, бутылку, а что там бутылку? Говорит, Василий Иванович, а ящик можешь? Он говорит, и ящик могу, Петька. Что в ящик? Подумаешь, там 12 бутылок. Конечно, можно. Он говорит, Василий Иванович, говорит, а вот так, знаешь, в мировом масштабе. Тот говорит, в мировом масштабе Петька не могу. Языков не знаю. В этикетках запутаюсь. Вот, так что желание мирового масштаба мы понимаем. Здравствуйте, Михаил. Благодаря вам мне повысили зарплату на 40%. Господи, а я-то что натворил? Вы помогали мне недавно редактировать мое резюме. Спасибо за вашу энергетику. Я зарядил это резюме, друзья. Зарядил. Вот Екатерина прислала мне резюме, и я его зарядил. Я вот так двумя руками его зарядил. Ну и плюс еще заряжаешь, когда слова меняешь в резюме, или там что-то удаляешь, там что-то добавляешь, и вот это вот все так вот делаешь. Вот этими словами оно кодируется, энергетически заряжается и становится таким, ну как сказать, судьбоносным. Вот. 40% это не предел. Поработаем годик, еще там накинем. Здравствуйте, вы столько лет живете в Америке? Так, живу. А у вас таки нет американского акцента? Нету, у меня русский есть. Смотрела одну вашу бродилку. Прохожие при разговоре с вами по акценту угадывают, что вы из России. Ну, если я по-русски говорю, то чего же? А, вы видите, когда я по-английски говорю? А, надо сказать, что прохожие бывают разные. Насчет акцента и угадывания, что из России, есть более продвинутые люди, у которых есть опыт общения с русскоязычными, и они точнее угадывают. Мне неоднократно так пытаюсь угадать, говорят, а что, говорит, французский? То есть, не, видимо, что-то схожее есть, потому что французский очень часто предлагают в качестве выбора. Какой-то человек, я помню, подошел и пытался с нами по-мексикански, так сказать, по-испански поговорить. Ну, то есть, это достаточно продвинутый человек, который может, услышав нашу речь, по-английски или там по-русски сказать, что человек говорит по-русски в этот момент. акцента американского у нас нету. Да. Прохожие при разговоре с нами. Нет, ну у нас нет американского акцента.
Мы по-русски целый день говорим.
Да, мы вот со Светкой целый день по-русски болтаем. Значит, спасибо вам за теплые воспоминания, за то, что делитесь мудростью и эмоциями. И Светлана, приятно, что говорила писать о воспоминаниях детства и вопросы на e-mail. У вас приличный английский. Не, ну я столько лет тут живу, что у меня уже должен быть приличный. То есть я абсолютно все понимаю, я достаточно свободно самовыражаюсь, чего уж там. Здравствуйте, и снова пятница. Ах ты ж понимаешь. Действительно, вот так вот. Живешь-живешь, и каждый раз одно и то же. Снова пятница. Спасибо за интересное интервью с Глорией. А, какая бабушка прикольная, правда? Дважды пересмотрел. Привет из Украины, 12 лет с вами. Свет, ты считаешь, у Глории, у нее такой бритиш разговор или... Есть немножко, да? Она не слышит меня, наушники одела. Ну ладно. Так, новогоднее желание уже загадано. При подаче заявки DV2026. Вот теперь вспоминаю новогодние истории для завтрашнего стрима. Это у нас на канале Портнов блог. Да. Любимые конфеты моей бабушки были цитрон. Вот, пожалуйста, любимые конфеты нашей внучки, наших внучек, внучки, да, внуков, это цитрон. Любимые конфеты бабушки наших внуков. Бабушки наших внуков, вот это ты. Есть ли в Америке система оповещения ракетной опасности?
А как же?
Я думаю, что она не специфически ракетная, а вообще есть система оповещения. Она есть. На телефоне начинает там гудеть, кричать, там, ругаться и так далее. И я думаю, что ракетная опасность таким же образом до нас доберется. Так, как и все остальное. Тут что-то мне на Ютубе говорят какое-то оповещение. Давай, оповещение, давай. Дача, not touch. Это ты, что ли, Свет? PCS коучинг. Она меня не слышит. Ладно. Так. Да, какая будет тема завтрашнего стрима со Светланой? Ну, тема такая будет, как бы воспоминания рождественские, новогодние, вот что с нами было, что с вами было. То есть мы будем сюсю-мусю по поводу Нового года и Крисмаса, Рождества там и всего такого. Так, Марк Бернес или Леонид Утесов? Кто лучше или оба одинаково хороши? Ну, послушайте, значит, это как бы две разные эпохи. То есть Леонид Утесов гремел в 20-е, в 30-е, там, в 40-е и так далее. То есть Утесов это, ну, как бы, это времена НЭПа, это времена там, 30-х годов, это джаз, это целый стиль, направление, жанр там, и так далее, и так далее. У него свой коллектив был, ну как... А Марк Бернес, он, значит, просто актер, но он еще и поет. Он такой поющий актер. Ну, я бы не стал сравнивать. То есть вообще они несравнимы. У них был перехлест по времени, но Марк Бернес более поздний, чем Утесов. Так, я думаю, там сдвиг лет 20, если не 30. Ну, 20. Лет на 20, на 25, может быть, Бернес позже, чем Утесов. Хотя, безусловно, есть время, когда они были оба. Вот, поэтому тут, ну нет. Я бы не стал даже сравнивать. Мне лично легче петь песни Бернеса, чем утесовские. Вот я так, если так, караоке какие-нибудь, я Бернеса с удовольствием пою. Видео с Майей познавательно было, спасибо. Это Real Estate агент Майя Брусиловская. Сильно улыбнула приклеенная посуда. Однажды было землетрясение, и у нее все попадало и побилось. Причем так побилось, знаете, вот, и она с тех пор их просто наклеила, чтобы красиво стояло и все. Но стол накроет, скатерть постелит, вот она разница восприятия. Ваша позиция насчет застолья заставляет задуматься. Вы знаете, что... Не знаю я, но вот как-то мне кажется, что вот это, как сказать, скатерть, посуду красивую там, и так далее, исторически идет от бедности, понимаете, от попытки человека как-то украсить свою бедную жизнь. Вот как, допустим, если вы читаете Шолом Алейхима, да, то вот там на субботу еврей там он вот всю неделю экономит, чтобы на субботу была курочка, и яички, и маслица, и вот там всю неделю. А сейчас у нас шаббат, он 3 раза в день шаббат, если не 4, понимаете, и курица, и маслица, и сметанка, и там, и сладкого, и чего хочешь. Понимаете, поэтому... Нет такого пиетета в отношении этого. Его много. Вот, поэтому это такие пережитки феодальные. Вот у барина, у него посуда, у него прислуга, у него, значит, там разносолы, у него накроют, там смена, там, я не знаю, блюд. Вот, а простой человек-то он так же... Но он тянулся. Вот когда люди стали тянуться к богатому, к светлому, вот, они стали, вот, посуду хорошую, у одних есть хорошая посуда, а у других нет, понимаете? Вот, и я вам скажу, мы когда сюда приехали, то мы купили красивую посуду, у нас все это было. Но дальше выяснилось, что оно не используется. И чайный сервиз у меня английский был, я очень люблю, они, такие красивые чашечки там с цветочками. Чайный сервиз английский был, я его на работу отнес в офис, там у нас сотрудники чай пили. Потом у нас был сервиз на 12 персон, шикарный японский. Вы себе не представляете, какой сервиз, там 2500 стоил. Вот. И я его раздал по частям. Там так много было этих тарелок, там разных диаметров. И молочница, и кофейница, и супница, и хрен знает, что там только не было, все раздали. Поэтому как-то так, я даже не знаю. Не пошло. На прошлой неделе, во время вашего подкаста, моя мама обратилась к вам за советом относительно поиска работы в Европе начинающему программисту, окончившему магистратуру. Так. Но я не понимаю, где продолжение? Сейчас, секунду. Сейчас. Так, сейчас. На прошлой неделе. Я сейчас пойду смотреть продолжение-то есть где? Не вижу. Не, ну надо же так, обидно. В общем, короче, Magic Goat. Такой магический козел получается. Кликуха такая. Magic Goat. На прошлой неделе мама обратилась за советом. На превью показалось, что курите. Не, я не курю. Российский обыватель пишет. А я думал, чем мы в школе занимались, когда так делали, через трубочку так же дышали. Правда, еще и бумагой плевались. Мы это, оказывается, давление снижали. Я не плевался никогда бумагой, но я любил посвистеть в такую штуку. Ну вот в эту, наверное, не посвистишь, она... Нет, нету ни во что... Ну я свистел во все. Вот от шариковой ручки там у меня все свистело. Да, у вас где-то в феврале выходил курс по поиску работы. Было. Составление резюме и так далее. Некоторые видео были в свободном доступе. Тоже было. Их сейчас где-то можно смотреть? Спасибо. Ну, конечно, да. Давайте я вам покажу. Значит, если мы пойдем на сайт portnov.net. Сейчас. portnov.net. Вот, и здесь, там, где разные курсы, сейчас посмотрим, курсы. Есть курс, вот называется «Работа в США», вот он. И вот эта «Работа в США», вот то, что тут стрелочками стоит, вот то, значит, в свободном доступе. Вот. А все остальное, оно не в свободном доступе, там, за $200 можете получить полную запись, если хотите. Значит, вот он. Ну, еще раз, туда легче всего попасть. Вот portnov.net, курсы, работа в США. Но поскольку тут есть ссылочка, я могу ссылочку дать. Там, в нашем диалоге, в нашем чате, так правильнее сказать. Вот ссылочка в чате. Там кое-что есть, да. Мне хотелось узнать ваше мнение о качестве Пумы. У меня хорошее мнение о Пуме и о качестве Пумы. Купила вчера куртку и кроссовки. Искала определенного цвета. Так вышло, что это Пума. Теперь думаю, не прогадал ли с качеством, жила без Пумы. Не-не, хорошая, хорошая, очень хорошая. Да, совершенно нормально. То есть у меня были когда-то какие-то предметы от Пумы. Вот последнее из того, что было, были вот штанишки с начесом. Очень классные штанишки были. Обувь тоже когда-то была. Никаких претензий. Здравствуйте, дядь Миша. Первое. Нужно ли после интервью с HR или Tech Specialist и отправлять thank you email или follow up? Ну, надо иметь email, чтобы туда что-то отправлять. Значит, но оно неплохо. Оно неплохо. То есть вы тем самым выражаете заинтересованность. То есть вы говорите там, дорогая Маша, ну там, скажем, HR, говорит, дорогая Маша, спасибо большое за то, что ты, значит, меня послала на интервью там с кем-то и так далее. Я очень заинтересован в этой позиции, так что, если что, буду рад продолжить сотрудничество. Вот так, коротенько. То есть ваша задача в этом письме не продать себя, а с точки зрения вашей квалификации, а напомнить о том, что вы есть раз, и что вы заинтересованы, да. Потому что есть люди, которые приходят, ну, пришел и пришел, туда пришел, сюда пришел, ему пофигу, лишь бы работа была и деньги платили, понимаете? А есть человек, который конкретно этим заинтересован, и он как бы проявляет эту заинтересованность. То есть ваша задача проявить заинтересованность. Заинтересованность проявляется не только тем, что вы письмецо написали. Заинтересованность проявляется в первую очередь на самом интервью, в тех вопросах, которые вы задаете. Да. Нужно ли писать cover letter в отклике на вакансию, если оно опционально? Все определяется обстоятельствами. Значит, вообще cover letter обычно пишут в такой ситуации, когда желающих много, а работы мало. То есть вы пытаетесь с помощью cover letter как бы растолкать конкуренцию. Но cover letter не пишется на простые позиции. Cover letter пишется на позиции повыше классом. Ну, либо это профессионально требует хорошего communication, там какой-нибудь public relations, вообще менеджмент любого плана. То есть вы должны показать, что вы в состоянии написать хорошее, красивое письмо, так стильно. Вот. На позицию, там, скажем, какого-нибудь там программиста, там, entry-level, ну, не entry-level, ну чуть поближе, mid-level, никто не пишет cover letter, просто шлют резюме и все. Поэтому от обстоятельств. Но и тут еще есть момент очень тонкий. Значит, cover letter не пишется, как сказать, плохое. Cover letter либо вы вообще не пишите, да? Либо пишите очень хорошее. И не с помощью чат GPT, я вас умоляю. Только. Значит, поэтому cover letter должен быть очень хорошим. У меня есть, ну раз уж мы с вами так начали обращаться к ресурсам, моим, значит, на Portnov.net. Самый первый мой курс Portnov.net.ru. То есть не .ru, а /ru. Это первый мой самый курс по тестированию программного обеспечения, который был в 2011 году, по-моему. Так вот, там 10-й урок, последний, вот он. Сопроводительное письмо и вопросы на собеседование. Вот это сопроводительное письмо. Вот тут целый час идет разговор. Тут презентация к нему есть. Да, ну-ка, работает, нет? Работает. Работает, все, отлично. Вот, значит, короче, есть презентация, есть вебинар. Работает вебинар. Работает вебинар. Все работает. Хорошо, значит, вот там, посмотрите, да, я целый час там объясняю про сопроводительное письмо, как это да, делать и так далее. Если вообще делать, то есть вы можете и не делать тоже. Это делается в определенных ситуациях. Так, идем дальше, значит, мы с вами, ага. Идем по вопросам. Значит, снимите, пожалуйста, ролик об аптеках. Боже, а что там? Волнует вопрос, можно ли купить без рецепта препараты от диабета? Метформин, глюконовый и так далее. Есть препараты, которые не продаются без рецепта. Здесь называется over the counter, это которые без рецепта, over the counter, вот так, пришел к прилавку и там вот и купил, over the counter, но, во-первых, они безумно дорогие, если у вас страховки нет, вы просто не накупитесь, я думаю, что метформин так не продается, я никогда не видел, чтобы метформин вот так продавался. У нас в Бостоне в Whole Foods есть языки в морозильной камере. Ну вот видите, как хорошо. Надо будет у нас посмотреть. Мы в Whole Foods редко ходим. Ну, надо глянуть. Приветствую вас, дядь Миша и Светлана, из невыспавшегося Киева. Нам не повезло с соседом, у детей последний день учебы перед каникулами, а это не человечище, забросал столицу сегодня. Да. Вы не смотрели интервью Дудя с Егором Жуковым? Он теперь в Америке и стал трампистом. А я не знаю, кто такой Егор Жуков. То есть я и Дудя-то не особо знаю, но Егора Жукова вообще не знаю. Первый раз слышу. Как дела с поиском работы у недавнего ивановского программиста, у которого жена ветеринар-психолог? Жена ветеринар-психолог. Хорошие ребята, спасибо, что выкладываете такие видео. Я и не знаю, я так сниму видео и чего теперь? Это не теракт. Теракт – это террористический акт, который совершают террористы. А генерал – военный преступник и легальная военная цель. Он был уничтожен в ходе войны. Ну, ради бога. Еще раз, у меня просто нету претензий к там террористическому акту. Но если так вы такую терминологию как бы... Я говорю, почему бы в ходе войны не совершать террористический акт? Вот. Так что генерал, безусловно, легальная военная цель. Даже если бы он не был военным преступником, он, безусловно, был бы легальной военной целью. И он командующий там какими-то войсками. Это, безусловно, легальная... Любой генерал, любой военнослужащий, любой солдат – это легальная военная цель во время войны. Абсолютно. Чего же тут? У вас очки затемненные? Да нет, вроде. Вроде нет. Там тень просто, может быть, я не знаю. Вроде нет. На поле боя или нет, это не важно. Я согласен. Не имеет значения, на поле боя или нет. Во время войны не имеет значения. Я же сразу искал все. Как бы вполне легально, легитимно. Сейчас вижу, что многие украинцы, приехавшие в США по U4U, переживают, что при новой администрации им будет намного сложнее остаться в США. А я не думаю, что от администрации зависит сложность оставания в США. То есть их оставание в США не было менее проблемным при администрации Байдена. У них временная виза, то есть какая-то без всякого шанса на продление, не то что продление, на развитие в направлении грин-карты. То есть максимум, на что они могут рассчитывать и надеяться, что каждые 2 года их визу это будут продлевать, и снова продлевать, и опять продлевать, и они будут там не на U4U, а на TPS их переведут, и каждые 2 года будут продлевать. Эта виза U4U абсолютно никаких шансов не давала на то, чтобы легализоваться полноценно. Вот. Что касается администрации Трампа, она, с одной стороны, она антииммиграционная, с другой стороны, она такая российско-неонацистская, то есть они за белого человека против там всех остальных, против черных, против... мексиканцев, против мусульман, там против тогда-сюда. То есть в силу вот этого неонацистского компонента, я думаю, что им в последнюю очередь они захотят выкидывать людей из Украины, вместо того, чтобы выкидывать тех, кто там из Гаити, из Сальвадора там, или, может, еще откуда. Так мне кажется. Ну, я не знаю, я не могу как квалифицированно сказать. Очень понравилось видео с вашей соседкой. Да, соседка прикольная. Хочется побольше узнать о ее жизни. Но она там довольно неплохо все рассказывает про свою жизнь. Миша, привет. Ага, так, это наш ученик из 57-й школы, дедушка. Так, мне тоже есть что рассказать про 31 декабря 78-го года. Ну-ка. Я не забыл про обещание связаться с тобой насчет стрима, пока руки не дошли. Ну, договорились, значит, в скайпе М. Портнов. Все, я заметано. 31 декабря 78 года. Слушай, как интересно-то. Да. Я только институт закончил за полгода до этого, а Светлана заканчивала 5-й курс. Да. Ладно. Для получения рабочей визы в США, чтобы работать в IT, нужно обязательно профильное образование или достаточно просто опыта, согласно требованиям миграционных учреждений? Достаточно просто опыта, но в определенном количестве. Исторически как бы была такая формула, что за каждый год неполученного образования, допустим, бакалавр это 4 года, да, надо учиться. Соответственно, за каждый год бакалавра надо 3 года опыта. То есть, если у тебя есть 12 лет опыта, то это достаточно. Но в жизни мы видели, и когда меньше было, тоже пропускали. Ну, в общем, так, технически образование не обязательно. Но, в принципе, очень неплохо. Если у вас есть образование, там, айтишное, то, например, вас могут просто после университета взять. То есть, нет основания отказать, понимаете? Требований по опыту нет. То есть, пожалуйста, человек может быть без опыта. Просто хороший, талантливый выпускник университета. Мы его берем. Я не должен доказывать, что у него опыт есть. Если там я потом ему грин-карту буду делать, я буду показывать, что такого вот там фиг наймешь на местности. Там, допустим, это следующий этап. Но на этапе получения H1B, понимаете, есть достаточно. Вот, IT-шный диплом – это достаточно, чтобы получить работу в IT. Но там не говорят, что он должен быть айтишный, он должен быть по специальности или смежный. Ну, то есть, допустим, если вы физик или математик, тоже сгодится. Михаил, это правда, что вы закрываете школу в 25-м году? Нет. А что же я ее закрывать-то буду? Я обратился с призывом к тем, кто раньше учился. И я им сказал, что, ребят, и, ну, там, последние пару лет, или там еще, может быть, раньше, кто учился, работу не нашел, или там не искал, или что-то такое произошло, я им сказал, ребята, 25-й год объявляется годом возвращения в строй. И в 25-м году лично я, да, буду заниматься возвращением в строй тех, кто где-то по дороге потерялся. Вот. А в 26-м году я уже не знаю, буду я этим заниматься или не буду. Но это не значит, что если я не буду этим заниматься в 26-м году, то школа закрывается. Школа есть и будет. Она не может закрыться. А что ей закрываться-то? Все нормально. Вот, поэтому я такого не говорил, конечно. Это, знаете, люди слышат как бы что-то, звон, и не знают, где он так, что-то у них как-то додумывают. Я сказал, что в 25-м году... Я лично буду заниматься возвращением в строй невозвращенных. А дальше уже не знаю. Но это речь шла обо мне лично, что вот чем я лично буду заниматься. Сочи на связи. YouTube в Сочи стал зависать. За вашими стримами следят. Но слишком много вас там в Сочи мои стримы смотрят. Вот вам и чинят препятствия. Ваше мнение о криптовалюте как возможности для инвестиций не поменялось? Нет. Ну, это, я не знаю, ну... Посмотрите, какая волатильность безумная. Из-за чего волатильность? Из-за того, что валью никакого нет, нет, ценности никакой нет. Она все спекулятивная. Там ничего нет. Как думаете, Украина могла бы избежать войны? Путем капитуляции, конечно. Должна была лечь под Россию и все, так сказать, способствовать воссозданию Советского Союза. Конечно, могла. Путем капитуляции, да. С наступающим вас. Нисколько не обидеть Светлану Иосифовну. Но причина плохого онлайна на прошлом стриме не только сложная тема, но и отсутствие светлого образа Михаила Петровича в кадре. В кадре. Я был не в кадре, но я в соседней комнате сидел, слушал. Да. Так, идем дальше. Трамписты на Рождество подарят шатдаун. Никто не заинтересован в шатдауне. Поэтому тут, ну, тут, понимаете, тут тонкость некоторая. С одной стороны, никто не заинтересован, с другой стороны, есть непредсказуемые люди, охреневшие, обезумевшие. И Трамп, и Маск, которые как бы по правилам не играют. И из-за этого как бы все это происходит. Вот договорились о том, чтобы на 3 месяца выдать бюджет. И, а через 3 месяца уже будет трамповская администрация, они себе что хотят, пусть то и делают. Договорились, в Сенате договорились, в Палате представителей договорились, там 1.5 месяца они договаривались, договорились, уже вроде все. И тут вдруг выяснилась какая история, значит, там есть такая штука, как называется, лимит дефицита бюджета, лимит заимствований. Значит, этот лимит, он постоянно повышается законом. То есть Конгресс принимает закон там увеличить лимит там на еще там триллион, там 2 триллиона, 5 триллионов там и так далее. Последний раз это увеличивалось, ну, при Байдене они довольно так хорошо договорились с республиканцами, все, и увеличили этот лимит заимствований. И тоже была такая идея, что на следующую администрацию переложить. Денег, в принципе, хватает вот этого лимита. Бюджет, он дефицитный, да, то есть, соответственно, заимствования растут, растут, растут. Но потолка, оно должно достигнуть где-нибудь в июне, в июле. То есть до июня, до июля никаких проблем нету с заимствованием. Но дело в том, что республиканцы, они всегда очень громко кричат о том, что не сметь увеличивать бюджет, там дефицит там, и так далее, и так далее. И вот они и Байдену тоже там пытались препятствовать. Но дальше получается такая история, что понижение налогов, которое Трамп задумал, требует увеличения долга государственного. Ну то есть все, что Трамп собирается делать, он собирается делать за счет увеличения государственного долга. Не за счет повышения эффективности там чего-нибудь, а просто за счет увеличения долга. И Трамп, ну сначала Маск, потом Трамп. Ну Маск в данном случае как бы выступил как президент, там, а Трамп как сявка. И Маск говорит, так нельзя, значит, нам не нужен такой бюджет туда-сюда, вот пусть демократы, не то, что демократы, а вот в этот вот закон о бюджете внести, значит, отмену всяких ограничений на рост бюджета там на 2 года, внести в закон. То есть, чтобы это было на Байдене, чтобы потом, когда дефицит бюджета вырастет там еще на 5 триллионов, там, не дефицит, а госдолг вырастет там на 5 триллионов, на 10 триллионов в результате деятельности Трампа, сказать, что это все сделал Байден. Байдену это совсем никак не нужно, вообще демократам это не нужно. Поэтому демократы как бы сознательно сделали так, чтобы это все лежало на следующей администрации. И как бы Трамп вот в этой коробочке оказался, так сказать, из которой он хочет выйти. Но получилось так, в Палате представителей и в Сенате все договорились, а тут эти двое выходят, Маск и Трамп, и говорят, нет, нам такой бюджет не нужен, пусть они, давайте туда внесем, что снимается лимит заимствований. Ну и, соответственно, дураков-то нет. Вот, поэтому это, мы будем в этом жить вот все 4 года, которые Трамп будет там президентом, если доживет, конечно. Вот, мы будем всегда вот в этом состоянии находиться, хаоса. Это как бы их настоящее имя это хаос. А Дональд Трамп там, и Илон Маск это уже как бы кликухи такие. Касательно советов по работе в Европе. А вот возвращаемся, что маме советы давать. Вы также сказали, что с вами можно будет связываться. Да, связаться можно. Это все еще в силе. Да, пока я живой, можно. Я бы хотел поговорить с вами, когда вам будет удобно. Я уже написал вам в скайпе. Да, но как же я в скайпе пойму, что это вы? Если тут вы Magic Goat, а в скайпе вы не поймешь, кто я вот сейчас. Фото. Ну, я не знаю, вы как-то, может быть, так подскажете, как вас там звать в скайпе. Ну, я посмотрю, у меня там есть пяток неотвеченных, я гляну. Пума, бренд популярный у афроамериканцев, белые редко носят. Я такого не могу сказать, не замечал. Как вы семья, как мы семьей. Мы ничего, вот на дачу поехали, хорошо тут, воздух свежий, пошли с Томиком погуляли. В Украине нет афроамериканцев. Ну, в Украине это будут афроукраинцы. Так. Здравствуйте, Михаил Петрович. А что у вас на шее висит? Молитвы? Нет, это не иудейский. Это просто... И даже не свисток. Это дышать. Вот так. Теперь вспомнила, что вас смотрю уже 10 лет. Марьяна-то 10 лет нас смотрит. С 14 года. Ну, это стаж, ласточка, это стаж. Надо мне какую-нибудь медаль выпустить. Там 10 лет с нами, там что-нибудь такое. Эдик Крым. Видимо, зовут Эдик, а фамилия Крым. Или живет в Крыму. Пережитки Советского Союза, смотреть, кто во что одет. Каждый носит то, что хочет. В Америке вообще не парятся. Подошло, нравится, купил, носишь с удовольствием. А я, например, и не смотрю. То есть мне совершенно пофигу, кто во что одет. Но если человек идет в Адидасе, ты видишь, что он в Адидасе. Понимаете? Ты можешь даже не смотреть, но чтобы не видеть, что он в Адидасе, надо смотреть на небо, а не на человека, который там идет там, рядом с тобой или там мимо. Так. С 19-го года нас смотрит Эдик Крым. Кен Кеннин. Вот бы сейчас анекдот. Анекдот. Ну, у меня только, если что-то простенькое, там, про одежку, если. Две подружки встречаются там на перекрестке, сталкиваются. Одна говорит, ой, говорит, слушай, ты посмотри, как тебе мой новый костюмчик. Вторая говорит, ты знаешь, я так спешу, совершенно не до ссоры. Вот бы сейчас анекдот сделали. Что лучше, на ваш взгляд, быть бедным, но здоровым или богатым, но больным? Это зависит от того, в каком вы состоянии находитесь. Если вы бедный и здоровый, то вы, конечно, хотите быть богатым. Вот, вам не хватает денег, здоровье у вас есть. Если вы богатый, то... Ну, хочется еще и здоровым тоже быть, понимаете, тоже быть. Но я вам скажу, что, значит, бедным, но здоровым или богатым, но больным. Это очень умозрительная штука. Дело в том, что бедному труднее быть здоровым, а богатому легче лечиться, если что случилось. Это такая искусственная очень фигня, не, как бы сказать, бытового такого явно... Смысла в этом нет. Еще хочется узнать, что там такое смотрит сейчас Светлана Иосифовна, раз наушники надела. А вообще уснула. Так. Она как начнет что-нибудь смотреть, сразу засыпает. Какие фильмы, книги вы посоветуете для будущих айтишников и в целом для жизненной мудрости и развития выхода из апатии? Какие книги для будущих айтишников? Я вообще не считаю, что айтишник это что-то такое, что человек с этим рождается, там, знаете, или там как-то вот он всю жизнь там вот в этом развивается. Есть много разных профессий. У человека есть предрасположенность, какие-то склонности, там, допустим, к умственной деятельности, структурированное мышление какое-то может быть там и так далее. Есть люди более гуманитарные по складу, есть люди более, естественно, научные такие по складу. Ну а что такое айтишник? Я даже не будущих айтишников. Если вы хотите себя видеть в айти, математику изучайте. Как бы очень, очень пригодится, чтобы делать реально серьезные вещи в айти. А то так и будете тестировать кнопку Alt всю жизнь. Так. Понравилось, как ты отозвался о Хока. Хотел купить в Москве, но размер 46,5 и не нашел. Ничего себе размер, блин. Да, да. Вспоминаю, что и в 14 лет ты был крупным мальчиком. 46,5, блин. Да, здравствуйте. К сожалению, не везут сюда по заказу из-за рубежа. Даже сыр из Голландии перестал заказывать по этой причине. Не везут по заказу. Ну, война не вечная, когда-нибудь кончится, в конце концов там. После вечеринки Олеси. Есть от нее новости? Вчера заходила. Олеся заезжает пару раз в месяц. Где-то креслица она снимает. И там свою клиентуру, значит, стрижет и красит. Соответственно, у нее был перерыв. Она ко мне заглянула. Минут 15 посидела и дальше побежала. Ну, она освободила уже квартиру, которая у нее была в Сакраменто. Переехала к брату. У брата есть... Брат вообще в Лос-Анджелесе живет, но у него есть дом. Тут у нас недалеко. Ну, там от нашего офиса, может, часа полтора-два, я не знаю. Там, в горы туда, в ту сторону. Вот. И там она у него живет, у брата пока. Думает, что дальше делать. Так вот, ну, на перепутье, так скажем. Какие планы, я не знаю. Я не уверен, что у нее есть планы, но она на перепутье. Так, поздравляют, поздравления, поздравления, наверное, из Лодзи. Да, в Польше, окей. Привет вам из Петрозаводска. Понимаю. Как считаете, правильно утверждение, что рано или поздно плохому человеку придется за все заплатить? Смотрим вас больше 5 лет, продолжайте в том же духе. Тут вопрос ведь вот какой. Заплатить может быть ведь разными как бы путями платится. Да? Может заплатиться там деньгами, может заплатиться там потерянным здоровьем, может заплатиться тем, что от тебя отвернулись там люди, которые вокруг тебя, понимаете, то есть у всего есть какая-то цена, а вот ты что-то делаешь, и у этого есть цена. Но тут еще есть такой компонент, как бы вот эзотерический, понимаете, вот там кармический, вот ты что-то делаешь, и вроде бы и так со стороны посмотреть, вроде все нормально, а у тебя кармические какие-то проблемы, вот такого плана, это же тоже цена. Если вы верите в то, что... Если вы верите в карму. Вот. Поэтому, а бывает, что люди не верят в карму. И они говорят, никаких проблем вообще нет. То есть в этом есть много субъективного. Если с тебя взяли, там, скажем, 100 тысяч долларов штраф, то это все понимают, что с тебя взяли 100 тысяч штраф. А если это проблемы кармические, такого плана больше, да, вот, значит... Ну, то есть вот все знают, что ты говно, и ты знаешь, что ты говно. И вот ты с этим будешь жить. Да, ну, понимаете, какое дело. А кому-то вообще пофиг, кто чего думает. Там и зато он тут денег сэкономил или там что-то такое сделал. В этом много субъективного. Понимаете? В том смысле, в каком вот, например, большинство людей, которые не воруют ничего, да, не воруют не потому, что боятся наказания. Они не воруют, потому что они как бы имеют некоторое самоуважение. Понимаете, да? Есть люди, которые не воруют из-за страха наказания, а есть люди, которые не воруют, даже тогда, когда понимают, что это можно сделать незаметно, и наказания не будет, но как бы это себя не уважать, вот такими вещами заниматься. Понимаете? Поэтому какая-то цена платится, да, где-то в аду, в гиене огненной будешь. Значит, тоже как бы, да, форма оплаты, расплаты. Нор, ночной привет. Драгоценный Михаил Петрович, а в чем разговор? Взаимненько. Теперь буду с вами обходными путями, Господи. Возможно, реже. Да что ж с вами случилось? Все равно просмотрю каждое видео, будьте здоровы. Наташа, что с вами? Куда вы? Почему обходными путями? Да, и мой лайк на месте. Она говорит, за лайк спасибо. У нас лайков вот сегодня 93 лайка нам накидали. 266 человек нас смотрит. Немного. Живу в Крыму. Он говорит, а ты смотри. В Крыму живет. Так. Фрукты, наверное, кушает каждый день. Местные. Так. Джаббар. Ничего себе. Джаббар. Так, как же его, этого Джаббара-то, в скайпе найти? Я Джаббара в скайпе не вижу. Так, вот у меня тут хочет присоединиться Артем Авдеенко есть, вот я вижу. Так. Постоянно. Ну, не знаю, если напишите в скайпе, я отвечу, я человек такой. Значит, так, и мне медаль. Я тоже 10 лет вас смотрю, ты ласточка. Да, ты как трогательно. Вот на 10 лет старше стали, видите как. Собственно, я тоже. Вчера посмотрели «Любите Куперов». Классный рождественский фильм. «Любите Куперов». Даже не знаю. У меня знакомый в МСК, в Москве, видимо, спокойно покупают сыр швейцарский за 5000 рублей. 50 баксов килограмм. $25 за паунд. Хорошая цена для США. Но это довольно дорогой. $25 за паунд, мне кажется. Я не знаю, я не небольшой там покупатель сыров. Видели видео, как украинских мужчин ловят военкоматы, и они тонут в реке Тиса, чтобы сбежать в Европу. Чтобы сбежать в Европу. Ну, я не знаю, я таких видео не видел. Вот. И война есть война. Война, война хреновая штука. Что сказать? Какое пивко, дядь Миша? Много разных есть хороших. Мое любимое — это Плезень. Но есть много замечательных совершенно. Обходными путями, потому что блокируют YouTube в РФ. А, ну, понимаю. Так. Значит, дело не в том, что нет возможности, но всему есть своя цена. Это, видимо, речь идет о покупке товаров в Москве. Вы без чая? Ну, как же, вот эта жижа светлая, это мне Света дала. Это у нее чай такой. Я когда чай завариваю, я пакетик не вынимаю. И он становится темным. А Света так потыр-тыр-тыр-тыр. И получается вот такая жижа. Да. Ну что же, друзья. Значит, мы с вами... Ой! Мы с вами часок с небольшим... сколько нас сейчас, спрашивают. Нас сейчас 270. 270 человек. Вот мы примерно час с вами в эфире. С учетом того, что на пару минут позже вышли. Ну, что еще вам рассказать? У меня на очереди есть видео, я снял с девушкой, которая жила в Узбекистане, потом жила в Израиле, потом в школьные годы ее привезли в Соединенные Штаты 26 лет назад. А сейчас ей, наверное, лет 40, так я думаю. Вот. И вот эта девушка, она училась у нас, и муж ее у нас учился. И она работает. И за последние полтора года уже две работы у нее. И я ее позвал поговорить на тему о том, как вот в условиях, когда с работой плохо, как находить работу. Вот мы сейчас ее, значит, там вывесим. Ну, может быть, я сегодня вечером ее подвешу, а может быть, завтра утром там посмотрим. Вот у меня какая-то очередь образовалась из нескольких сюжетов. Потом, что у нас еще есть? Потом у меня есть мой проект иммиграционной реформы. Вот я подумал, как надо было бы сделать реформу иммиграционной системы в США. Вот вы сможете познакомиться. Когда я буду президентом, я буду, ну или может быть там госсекретарем каким-то. Президентом мне нельзя по рождению. Вот, тогда буду внедрять. Но, видимо, не скоро еще с этим делом. Такие у нас пироги. А, это не чай, а коньяк у вас. Ну, это правда. Просто у нас такой коньяк, что на чай похож. Когда завершится война и чем? Я не думаю, что она именно завершится. То есть она заморозится. Вот так же, как заморозилась когда-то между двумя Германиями, когда как заморозилось между Северным и Северной и Южной Кореей. То есть речь идет об этом. Завершится война, когда что-то с Россией случится. То есть должен убраться Путин, а вместо него должны прийти какие-то люди более адекватные, чем он сам. Это может затянуться. То есть Россия должна перестать быть тем, чем она является сейчас. Вот этой какой агрессивной фашистской помойкой. Понимаете, вот когда эта часть уйдет, да, тогда встанет вопрос о том, что надо вернуть незаконно захваченные территории другого государства и так далее, и так далее. Ничего хорошего от Трампа я в этом плане не ожидаю. То есть он не на стороне Украины. Трамп не на стороне Украины. Он просто хочет, чтобы война закончилась. Если Байден говорит, что мы должны, значит, довести до того, что Украина победит, или, скажем так, мы не допустим, чтобы Путин победил там, и так далее. То есть речь идет о территориальной целостности Украины, суверенитете и так далее. У Трампа этого нет. У Трампа есть закончить войну. Вот как закончим, так закончим. Значит, ну хотя бы вот заморозим там, где есть, и все. Но главное, чтобы войны не было. Понимаете? То есть у него нет задачи Украину как-то отмазать от всех этих дел. И защитить на будущее. У него этих мыслей нету даже близко. Поэтому когда завершится и чем завершится, мы не знаем. Но в историческом плане, как бы, чтобы совсем завершилось, это очень-очень много лет займет. Наверное, не знаю. Какие планы на выходные? Ну, пока нет особо никаких, я не знаю. Ну, сейчас уже, понимаете, новогодняя обстановка начинается. Сегодня вот пятница, 20-е. Выходные это 21-е, 22-е. Кроме того, у нас в связи с такими пенсионными позывами и настроениями, у нас никакой разницы уже нет между выходными и невыходными. То есть мне что выходной, что не выходной. То есть у меня все дни выходные. Но вот разве что по субботам и воскресеньям почту не доставляют в офис и грин-карты не приходят. А так все остальное вроде без разницы. Чай с бергамотом или нет? Вообще-то... Да вроде нет. Так, у моего мужа тоже плезень, любимое пиво. Настоящее из Чехии. Мы покупаем в Торонто. У нас плезень есть трех типов, вот я замечал. Значит, у нас есть плезень чешский, у нас есть баварский, почему-то они там тоже делают плезенское, и есть какой-то американский тоже делают, пилзнер они его здесь называют. Вот этот пилзнер есть трех типов того, что я встречал. А однажды мы были тоже в Санта-Крус, и тут есть гавань, и там парусники такие ходят, там очень классно все. И ресторанчик такой прямо на входе в эту гавань. То есть вот сидишь в ресторанчике, смотришь в окошко, и там яхты заходят и выходят в океан. Значит, и там однажды вот я им говорю, пилзнер есть? А говорит, вы знаете, говорит, пилзнера нет, но есть пиво из пивоварни, которое самое древнее в мире, там 1100 какой-то там год в Чехии. То есть в Чехии есть пивоварня, которой там 900 лет, понимаете? И она самая первая из известных в мире пивоварен. И вот, говорит, вот есть оттуда пиво. Я говорю, ну давайте. Хорошее было пиво. Михаил. Вы когда летели из СССР в США, говорили, что останавливались на дозаправку в Канаде. Это было на Ньюфаундленде. Это вопрос. Да, это было на острове Ньюфаундленд. Там какой-то аэропорт, я его все время забываю. Он 10 раз смотрел, 10 раз не мог запомнить. Какой-то там, да. Относительно короткое слово. Это было на Ньюфаундленде. Значит, первая посадка была в Ирландии. Вот, а уже следующее на Ньюфаундленд. И там все дозаправляли. Да. И в Ирландии дозаправляли, в Шеннон, аэропорт Шеннон. И на Ньюфаундленде дозаправляли. Холодно было, боже, как, я не знаю. Стрим на Новый год делаем? Ну, а что же, конечно. Я освобожу время специально для вас. Делаем. Бокс будете смотреть завтра? Не, я не смотрю бокс. Главное, чтобы Михаил Петрович освободил время для нас. Освободим, освободим. Время есть. Время есть. Вот чего много, Так это время. Так, времени. Заметили, что чем ближе к инаугурации Трампа, тем все размытие высказывания Трампа в отношении Украины. Сегодня Трамп заявил, что его администрация продолжит поставлять оружие. А, понимаете, история какая? Есть, как бы, что ли, два типа, ну, доверия, да, или два типа выборов. Вот есть выборы, на которых вы говорите, я хочу знать, что эти люди будут делать. А говорят, мы понизим налоги. Это, я понимаю, налоги понизим, это мы все понимаем. Дальше они говорят, мы там, допустим, выведем войска там из Афганистана. Мы говорим, это хорошо, мы, наши войска уйдут из Афганистана. То есть мы понимаем, то есть есть конкретные какие-то действия, и мы говорим, да, нам нравятся эти действия, потому что нам нравится то, к чему они ведут. Ну, как нам кажется, что это они ведут к чему-то, там такому они ведут. Но когда нам говорят, я остановлю эту войну за 24 часа, у нас нет ответа на вопрос, как именно он ее остановит. Понимаете? Или он потребует, чтобы Украина капитулировала и перекроет ей, перережет ей горло и скажет, Путин мой друг, а у вас даже нефти нет, хрен ли, я за вас тут буду мудохаться. Значит, то есть, либо он сдаст Украину, либо он еще как-то и так далее, либо еще больше сдаст, потому что ничего, кроме как сдать Украину, у него инструментов никаких нет. Значит, расходы на войну он считает абсолютно бессмысленными, то есть помогать Украине в военном смысле, в военном плане, бессмысленно, потому что, ну, если европейцы хотят, вот пусть помогают, а мы чего? Нам это вообще не наша война, нам там ничего не надо и так далее, и так далее. То есть, ничего хорошего для Украины от Трампа ожидать не приходится. Но когда он говорит, что я за 24 часа это сделаю, это такое же, как вот там, допустим, я построю забор там на мексиканской границе, а Мексика за него заплатит. Это на самом деле более конкретная фраза, да, это не то, что вот, ну, понятно, что именно он говорит, да, вот он, забор это понятно, кто платит деньги, тоже понятно, а вот остановлю за 24 часа, как это произойдет, непонятно. Но с точки зрения бредовости, вот это то же самое, остановлю за 24 часа или там Мексика заплатит. То есть вы голосуете за человека, который говорит, я это сделаю, так? А как я это сделаю, это не подлежит обсуждению. Понимаете, вопрос как не встает. Вот так голосуют за Иисуса, понимаете, вот Иисус придет и будет Царствие Божие на земле. Ну, Мессия, еврейский Мессия придет. Иисус, не Иисус, там отдельный вопрос. Вот придет Мессия, и, значит, будет Царствие Божие на земле. Поэтому, как именно, да? Вот я помню, у нас приятель был, когда в 16-м году там Трамп шел на выборы, он говорит, а чем плохо? Говорит, пусть налоги понизит. А я говорит, мне не против, я не против, пусть понизит налоги. Но вопрос же, а кому понизит, а кому повысит, а насколько, а как, а зачем. А в итоге получилось, что этому приятелю вместе с нами, нам всем, кто в Калифорнии живет, и у кого недвижимость есть, и кто хорошо зарабатывает, нам всем налоги только подняли. То есть он ходил и верил в Иисуса. И Иисус должен был всем раздать бесплатного хлеба или там манну небесную какую-нибудь там просыпать на них, там я не знаю что. Но в итоге этот самый их рыжий Джизус пришел и поднял нам налоги. Никто из них не голосовал за то, чтобы, там, например, запретить аборт. Вот из моих знакомых ни одного не знаю, кто бы хотел запретить аборт. Но они за него голосовали, и он им запретил аборт. Он не то чтобы... Он обещал этим своим крайне правым. Он обещал, я приду, назначу таких судей. Он не то что скрывался в этом смысле. Но мало ли что он говорит. Понимаете, никто же не берет всерьез, что он говорит, потому что понятно, что он просто так говорит. Поэтому неопределенная, совершенно непредсказуемая какая-то вот такая ситуация, которая... Вот есть человек, вот его клюнуло сюда, вот так будет, а клюнуло туда, вот так будет. Я вам рассказывал анекдот про Байкало-Амурскую магистраль, как лектор там лекцию читает в обществе, ну, там, от общества знаний, говорит, Байкало-Амурская магистраль, там, ему говорят, а скажите, а дорога сама, она конкретно, она одноколейная или двухколейная? Он говорит, товарищи, да что же вы, магистраль, там, комсомол всей страны, весь мир наблюдает. А потом там в перерыве к нему подходит мужик и говорит, слушай, говорит, ну все-таки я понимаю, может, ты при всех не хотел сказать, но все-таки дорога-то одноколейная или двух. Тот говорит, понимаешь, там сейчас гора громадная, ее проходчики с двух сторон проходят. Но если сойдутся тоннели, будет одноколейная, если разойдутся, будет двух. Понимаете, вот мы сейчас живем в таком политическом мире интересном, понимаете, когда или так, может, может одна, может две, может вообще нигде не бросить посередине, там взорвут нефтепровод какой-нибудь там в Балтийском море, мало ли что, и не будет ничего, 10 миллиардов там пропали. Да, какие планы, у моего мужа тоже плезень, так, идем, так, стрим, инаугурация. Вы как-то рассказывали, что в 2003 году посетили Москву. Было. Какие, может быть, в 2002 даже, я не помню. Какие впечатления оставила у вас эта поездка? Такая же тоска, нищета и безнадега? Вы знаете... Ну, так оно, с одной стороны, интересно было посмотреть. С другой стороны, все-таки мы там 13 лет отсутствовали. Вот было постоянно такое ощущение, что как-то ты через стекло, как в аквариум смотришь. Знаете, вот то есть нет ощущения, что ты внутри аквариума со всеми. А вот есть стекло, и они там за этим стеклом, а ты вот с этой стороны. То есть вот как-то какой-то наблюдательный такой был эффект. Вот смотришь, но не смачиваешься как бы вот этим всем. А, оно само по себе, а ты сам по себе. Ну, там друзей, там одноклассников повидал, там еще что-то. Ну, так. Холодно еще. Не то, что оно было реально холодно. Там это был ноябрь месяц, там, может быть, было минус 5, там минус 7. Но мы настолько отвыкли от минусовых температур. А мне, знаете, мне же казалось, я же там вырос, я же, что мне ноябрь, что я не знаю, что такое ноябрь, вот у меня куртка, вот у меня там ботинки, вот я. Нифига, то есть так промерз. Полностью утратил, так сказать, навыки проживания в ноябре московском. Да, я смотрю 8-9 лет и уже 7 лет, живу в Калифорнии, теласточка. А приходите к нам в гости. Мы с вами видео снимем. Разве в России есть на смену адекватные люди? Я не думаю так. То есть, я поэтому сказал, что процесс долгий. То есть, кто бы ни пришел на смену Путину прямо сейчас, эти люди могут чего хотеть? Они могут хотеть, например, остановить войну, стрельбу. Они могут сказать, мы больше не хотим нападать на Украину, мы не хотим того и этого и так далее. То есть, они могут не иметь агрессии в уме. Но отдать Украине ее территорию они не могут. Ну, просто там нет людей, которые в состоянии пойти на это. Вот. Так что это время, это должно какое-то поколение смениться, там другое поколение. Ну, что-то такое должно произойти. Что-то такое. А где Томик? А где Томик? А он на коврике лежит. Так. Егор Жуков. Умный, хороший парень, который был против власти, и его судили. Ну, хорошо, так его судили. Он закончил в России высшую школу экономики. И в Америке за год получил высшее образование. Хочет стать политиком в Америке. Я, честно... Вот вы описываете человека, которых вот имя им «Легион», знаете... Хороших, умных, которые против власти, которые там закончили чего-то, которые там и в Америке могут, и еще что-то. Их очень-очень много. Десятки тысяч таких, может быть, сотни тысяч таких. Я не увидел, что такое вы сказали про человека, что вот он чем-то отличился, может быть, я не знаю. Попробуйте Rebel, тоже чешская желтая банка. Я из банок не пью, я только из стекла. Так, Азонеж. Азонеж – это кликуха в скайпе. Ну, давайте я посмотрю. Азонеж. А! Есть сейчас. В скайп-директории есть. Ну, я вам тогда напишу «хай». Вы мне не написали. Это я вам сейчас пишу «хай». Вот, можете отозваться и... Азербайджан. Да, пожалуйста, пишите. Плезеньское пиво чистит почки. По стаканчику в день, не больше. Ну, там еще и алкоголь, знаете, так. Да, здравствуйте, Михаил. Билдинг, где ваш офис и школа, у вас в собственности или рент? Нет, я не хочу никакой такой собственности. Значит, кроме того, у меня школа сейчас в онлайне вся. Вот та школа, которой я занимаюсь, она в онлайне. У нас еще есть кампус, но я кампусом не занимаюсь, это другие люди занимаются. У них есть там некоторые помещения, но это громадное помещение. Там офисов, я не знаю, там сотня. Вот, и там, соответственно, там у меня небольшой офисочек, у них небольшой офисочек. Нет. У нас школа не является отдельно стоящим зданием. И все операции сейчас практически, за редчайшим исключением, совсем небольшим, онлайновые, сейчас удаленка. Ну что, ждем результатов Green Card. Ну, это как бы все-таки 5 месяцев еще ждать там, да? То есть до мая, до начала мая, первых числа мая. Что там наш боцман сумеет сломать систему за 4 года? Или американскую бюрократию не сломать? Я смотрю, у них там планы глобальные. Я не думаю, что он там сильно что-то может сломать. Вот. Так. Изгадить может, заблевать может. Так, чтобы было противно было стоять рядом, смотреть, ходить, гулять и так далее. Это запросто. Это как бы легко. Но так, чтобы сломать систему, нет. Какое впечатление, на ваш взгляд, произвело на Трампа поражение РФ в Сирии? Да ему начхать. Ему реально начхать. Неужели Трампа волнует какая-то Сирия? Вот так странно рассуждать. Да, говорит, по стаканчику в день спиться можно, я тоже так думаю, даже пивком. Вчера поразил молодой человек, блогер, с аудиторией 80 миллионов подростков, ничего себе, 80 миллионов, который на конференции попросил у Путина прямых распоряжений, что конкретно он должен им пропагандировать. Это печально. Ну, видимо, он должен был продемонстрировать какую-то преданность системе, там, блогер, у которого 80 миллионов аудитория, это не просто человек, у которого там аудитория. Это человек, который встроен в систему очень хорошо. Ты не можешь иметь 80 миллионов подростков аудиторию и не быть в системе, там, и не рапортовать по начальству, не писать доносы, там, не выполнять распоряжения. Кроме того, те вопросы, которые задают Путину, эти вопросы заранее... как бы согласованные, оговоренные, там нет вопросов, которые неожиданные. То есть уже одно то, что ему дали задать этот вопрос, говорит о том, что этот вопрос согласован. Добрый день из Германии. У нас прямо сейчас исламистский теракт. Машина въехала в рождественский рынок на полной скорости, подавила кучу людей. Ну да, бывает, конечно. Конечно, бывает. К сожалению, терроризм, как бы, и крайние формы там, скажем, и в исламе, и не только в исламе, понимаете, то есть, как бы, мы знаем довольно много там скверных вещей, которые там и христиане творили и так далее. В исламе сейчас обострение, такой период у них больной, болезненный очень исламский мир переживает. Вот, но да, и это не теракт, который готовят там, знаете, ISIS, там годами готовит теракт. Это какой-то сумасшедший человек, который какой-то пропагандой там доведен до ручки, а он еще со склонностями там и так далее. Он сел и поехал. Это же невозможно никак не контролировать ничего. Понимаете? Круто. А я сейчас живу на Ньюфаундленде, боже. А аэропорт у нас называется Сент-Джонс. Вы знаете что? По-моему, нет. По-моему, он не был Сент-Джонс. Там как-то на букву «Си» назывался. Но не был из двух слов. Погодка у нас специфическая. Да, весны почти нет. Холодная, снежная зима. Я сейчас попробую. Ньюфаундленд. Newfoundland Airport. А, наверное, Данжер. Да, Данжер. Гандер. Гандер. Да, сейчас я посмотрю. Гандер. Угу. Там и было. Гандер. Да. На пресс-конференции Путина журналист BBC спросил его, что за 3 года войны он загнал свою страну в нищету и ничего не добился. Спросил, счастлив ли он. Ну, наверное, он счастлив, он возвысился. Так, сразу ли это... Да, на пресс-конференции спросил. Это был Влад Бумага, ничего он не спрашивал у Пу, а просил только не тормозить YouTube. Никогда не слышал про Влада Бумагу. Просил не тормозить YouTube. Ну, хорошо. Да. И кто прав? Те, кто говорят, что только совсем мало мусульман-бандиты, или те, кто говорят, что им в Европе и цивилизованном мире делать нечего? У нас фашистские партии тоже сильно идут вверх. Да, конечно. Я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Дело в том, что мир ислама, причем не ислама как только абстрактного, а конкретного. Вот того ислама, который есть конкретно в Сирии, в Афганистане, в Пакистане, в Иране. Ну, откуда люди приезжают? Вот, откуда люди в Германию там приезжают? Не только в Германию. Вот, там такой ислам, как бы он средневековый. И вот сталкиваются современная либеральная такая буржуазная система и феодальная, средневековая, которая там 500-700 лет назад, там, может быть, 1000 лет назад, практически ничего не изменилось. И вот люди с этими взглядами, они сталкиваются. И, значит, все определяется тем, какими, в каких пропорциях средние века проникают в современный мир. Если это пропорции небольшие, ну там 2%, эти 2%, причем эти 2% не компактно проживают, а так как-то более-менее разбросаны. Проходит поколение, там 30 лет, там, 40 лет, там, 50 лет проходит. И они растворились, и уже, собственно, никакого средневекового ислама нет. А есть уже ислам такой современный, европеизированный, такой ничем не хуже, не лучше, чем там вот любые другие конфессии, которые там присутствуют. Если это происходит таким образом, что, значит, там 6% населения, 8%, 10%, а местами, они же компактно проживают, возникают такие анклавы, в которых там и 70%, и 80%, и 90%, понимаете? И они остаются там в средневековом своем мире, они абсолютно не переходят в мир современный, они продолжают жить там, обособленно. И, соответственно, в средневековом мире там свои какие-то, знаете, порядки. Свои порядки. Поэтому проблема не в том, что там, допустим, принимают там в Европе людей из Африки там, или из мусульманских стран. А проблема в том, какими темпами это происходит. Если вот эта конвергенция не происходит спокойно, ассимиляция, адаптация, то разрушается то общество, которые их у себя принимают, оно перестает быть тем, чем оно было. Понимаете? То есть одно дело добавить в это общество и переварить, а другое дело вытеснить то общество, которое было, и заменить его другим, чуждым, абсолютно чуждым, и с которым никакого мира и сожительства быть не может. Вот же о чем речь. Поэтому фашистские партии говорят, надо убрать тех, кто притаскивает сюда чужеродный элемент такими масштабами, что мы перестаем быть самими собой. Ну, да, это естественная реакция, конечно. Так, значит, Михаил, вы сейчас. Я понимаю, что у вас все очень индивидуально, но если бы у вас была возможность остаться в Польше или переехать в Канаду, где, по вашему мнению, больше перспектив для айтишника? Так нельзя как бы заужать вопрос. Айтишник и там может жить. Но, понимаете, когда айтишник живет в Польше, то он живет в Европе. Айтишник, живущий в Польше, может жить и в Германии, и в Англии, там, и во Франции, и в Италии, и в Чехии, и там, я не знаю, где, в Бельгии. Это человек европейский. Человек, который переехал в Канаду, это человек канадский. Ну, он может, в принципе, потом там в США, например, переехать, там несложно. Вот. Но образ жизни, понимаете, то есть работы, наверное, в Канаде и в США работы больше. С точки зрения работы, перспектив больше и там и всякого такого профессионального. В Америке, наверное, больше. Но есть еще жизнь, вы же живете, вы же не только работаете. Понимаете, возможность куда-то поехать, где-то пожить, на каком-то уровне пообщаться и так далее, и так далее. Поэтому, если мы будем свою жизнь измерять только тем, что у нас есть профессия какая-то, мы далеко не уйдем никуда. Ох уж этот Трамп еще в должность не вступил, а уже столько натворил, стольким насолил. Беда бедой. Ой, да это еще не началось ничего. Еще не началось. Это так просто... Знаете, так разминается в буфете красненьким. Еще пьянка не началась. Магдебург. Уже 11 погибших. Господи, боже мой. Эх, Михаил, вы сказали, что Трампу все равно, что РФ проиграла в Сирии. В Катаре лет так 10 назад нашли газовое месторождение, и оттуда через территорию Сирии и Израиля пойдет труба в ЕС. Это вам не все равно. Я же про Трампа говорил, а не про вас. Поэтому РФ и поддерживала осады. Окей, я понял. Вам виднее. РФ не нужны были базы на Средиземном море, а нужно было, чтобы не было нефтепровода, газопровода. Ну, хорошо, еще раз. Вы можете оставаться при вашей точке зрения. Мне совершенно... Мне как Трампу, вот, пофигу. Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в Магдебурге, 50-летний выходец из Саудовской Аравии, сообщает немецкое издание Welt. Сейчас альтернатива для Германии резко нарастить результаты перед выборами 23 года в результате теракта. Как с этим бороться? Альтернатива для Германии, это партия правая. Резко нарастит результаты перед выборами 23 февраля в результате теракта. Как с этим бороться? Депортация, ужесточение приема беженцев. А сами разбирайтесь. Это там, знаете, пусть разбираются. Есть Германия, есть население. Есть, что они там, как сказать, своей жизнью пусть сами управляют. Вы на вертолете над Лос-Анджелесом летали? Нет, а зачем мне? Или где-то в другом месте? В другом месте летал, на Гавайях летал на вертолете. Гандер действительно есть, но он поменьше. Самый большой аэропорт у нас в Сент-Джонсе. Ну, значит, мы не летели через самый большой. Думал, вы тут дозаправлялись. Теперь буду знать. Гандер был, да. Просто степь какая-то отмороженная, промороженная. И сарай там стоит такой большой, стеклянный. Вот весь аэропорт. Ну, так было 30 лет назад. Здоровенький Булы, привет зі Львова. Ви зі свистланою, яку каву полюбляєте, класичну без добавок або з добавками, такими як вишня, шоколад і так далі. Ну, каву з вишней, це вже чересчур. Я кофейок п'ю, я коли захожу, значить, там якийсь Starbucks, я говорю, що мені medium, або там grande, вони кажуть, grande, medium, decaf, with oat milk, с овсяным молочком я беру такой. Какие впечатления о Ньюфаундленде? Нет желания посетить повторно? Нет. Ни желания нет, ни впечатлений нет. Холодно, помню, было. Очень давно. Что думаете насчет жилищного кризиса в государствах Британского Содружества, а в США также? У нас также, у нас не достраивают, у нас строят мало жилья, недостаточно жилья. Так, всем привет. На Ньюфаундленде, довольно много туристов прилетает из США летом. Ну, может, летом тепло там, я не знаю, почему нет. Насчет меньших перспектив в европейской айтишке. В Ирландии вообще айти-бум. До США, конечно, далеко, но с Канадой вполне можно посоревноваться. А в Ирландии айтишный бум уже лет, наверное, 20-25. Ирландия находится на, как бы, ну, это ближайшая точка, как бы, европейская к Соединенным Штатам. И очень много там находится офисов американских компаний, которые имеют отделение в Европе. Вот. И этот айтишный бум держится вот на привозных каких-то людях. То есть это не то, что ирландцы пошли там в айти массово, а вот тоже привозят из Пакистана, там, из Индии, из Египта, там еще откуда-то привозят людей. Но дело не в том, что есть работа или нет работы. Значит, первый фактор, ну вот если вы живете там, скажем, в Америке, там где-нибудь в Канаде и так далее, вы имеете гораздо больше возможностей в том, чтобы быть на передовой, как бы такой, на переднем фронте событий. Понимаете? Вы можете работать там в Гугле, разрабатывать что-то, на чем потом строится еще что-то, а на чем потом еще, и оно дойдет до Ирландии тоже, потом дойдет там пятой волной, понимаете, или десятой. Вот. А можете быть вот на переднем фронте. Поэтому переднего фронта в европейском IT, об этом речь идет, там нету особо. Ну, то есть, безусловно, вы можете работать на каком-то проекте гугловском и в Европе, и фейсбуковском можете работать и в Европе, и так далее, но это не будет то же самое, как если бы вы работали там в Гугле и Фейсбуке, там в Америке. Да. Они еще как раковая опухоль заражают своим средневековьем других мусульман в Европе. Ну, других мусульман в Европе-то практически и нет, ну, разве что боснийцы, может, какие там, я не знаю, где там в Европе мусульмане. Михаил, насколько требования к тестированию приложений на базе low-code и no-code отличаются от обычных приложений? Есть как бы концептуальный уровень, и на концептуальном уровне у нас есть требования к тому, как себя ведет приложение. И надо проверить, ведет ли оно себя так, как надо вести себя. Вот. В практическом, как бы техническом, технологическом уровне, когда вы что-то тестируете, вам не все равно, как оно было написано. Потому что если некоторые вещи, они как бы блоком таким проходят, понимаете, одно дело, они написаны отдельно, и их надо тестировать отдельно. А другое дело, когда как это блочная структура, и внутри блока там ничего трогать не надо, а надо только смотреть, как эти блоки друг с другом там, скажем, интегрированы. Вот. Это другое тестирование. Ну, как бы, методика тестирования будет другая. Но, безусловно, важно понимать, что внутри. Если не понимать, что внутри, а просто вот некий черный ящик, то там вроде как и разницы никакой нет. То есть, в конце концов, человек, который тестирует что-то, вот простой там тестировщик черного ящика, ему не говорили, что там внутри. Ему сказали, вот этот вот черный ящик, вот он так себя ведет. Вот сигналы на вход, вот сигналы на выход, проверяй. А если он будет знать, что внутри, он тогда другие сигналы подавать будет или там по-другому и как-то сгруппирует и так далее, и так далее. Поэтому есть тестирование черного ящика, тестирование серого ящика, тестирование белого ящика, да, там black box, grey box, white box. Так далее, потому что чем больше ты знаешь о том, что внутри, тем точнее ты можешь подойти к тестированию и как бы эффективностям и так далее. Как я вовремя проснулась? Попала на стрим, Теласточка. Вчера прошла собеседование с HR на стажера, инженер ML. Впервые техническое собеседование. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. Желаем вам удачи. Не могу вас по имени назвать. Это такая сложная аббревиатура, но вот человек проснулась, значит, девушка со сложной аббревиатурой вместо имени, которая идет на интервью с HR. Нет, вчера прошла. Ну, в общем, короче, прошла интервью, чтобы все хорошо было. Есть шанс, что горячая фаза войны закончится до Нового года? Теоретически, может, сегодня закончится, но практически я не думаю, что до Нового года. До Нового года не осталось ничего, 10 дней. Избранный чудак и его высказывание о Канаде, как о новом штате США. Что вы об этом думаете? Ну, так он же больной на голову. Или вы не знали, или вы что думали? Дело в том, что есть люди, которые вот эту болезнь головы, они ее как бы на флаг поднимают. Говорят, вот, они говорят, вот человек, вот мышление, вот. Он, ну, вот просто такое ничтожество, которое добралось вот до таких вершин власти. За счет того, что произвело впечатление на людей с определенным складом, так сказать, ума, совести и других, как бы, атрибутов человеческой личности. США при второй администрации Трампа скатится в олигархический авторитаризм или еще не все потеряно. Юридически не скачется, а де-факто как бы уже скатывается. Вы смотрите, уже какой-то Маск, который вообще никто, ну, ни должности у него нет, ну, ничего. Маск говорит, что это за законопроект, тут полтора месяца обсуждали, говорит, чушь, а не проект. И они сразу раз-раз все ушли, говорит, конечно, не будем голосовать, хрен с ним там. Ну, Маск же сказал, а Маск, он же главнее Трампа, он чего скажет Трампу, тот того Трамп и делает. Маск-то главнее, он же ему должность купил. Трампу-то, ну, что бы Трамп, без Маска-то не было бы Трамп президентом. Ну, стал быть, он главнее. У кого деньги, тот главнее. Пес шумит. А Изя куда вообще делся? Томми, ты где, малыш? А, он к Свете ушел туда. Расположился возле Света. Я про мусульман Европы, которые дети других иммигрантов. Те, кто уже родились там, и им по 20-30 лет. Ну да, есть такие, которые должны были бы уже адаптироваться. Это правда. Они тоже индоктринируются в такие крайние формы потихоньку. Рад видеть вас в прямом эфире. Спасибо. Хорошего настроения. Михаил, здравствуйте. Подскажите, есть ли еще в США должность, как QA Manual, или все-таки больше вся Automation уходит? Нет, есть должность QA Manual, есть Automation, есть Manual. Всегда так было. Я вот буквально, ну, сегодня-завтра вывешу интервью с девушкой, которая вот как раз года полтора уже работает, она уже на второй работе. Вот она расскажет, как раз она рассказывает, как работу искала, какие позиции есть, все расскажет. Она из Бостона, из окрестностей Бостона. Пишут, в Магдебурге сирийский иммигрант въехал на авто. А только что писали, что из Саудовской Аравии. На рождественской ярмарке много человек погибло, еще больше ранены. Как вам Мексика? Ничего, а что? Разговоры о экономическом развитии слишком раздуты? Я понятия не имею. Вроде мигрантов оттуда в США уже практически нет, а количество мексиканского населения США сократилось с 12 до 10 миллионов. Я не знаю, я не слежу. Но Мексика как бы сейчас в состоянии людям дать столько, что они, по идее, не рвутся уже в Америку. Уже в Америке они на черных работах и на таких птичьих правах. Я удивляюсь, почему люди, которые там из Гондураса какого-нибудь или там Гватемалы, почему они не просят политическое убежище просто в Мексике? Зачем им в Америку идти? Вот, это, ну, здесь, конечно, пожирнее куш, там, я не знаю. Ну, не знаю. Мексика, как бы там много работы сейчас. Какой язык программирования лучше изучать для автоматизации? Спасибо. Без разницы. Можете Java, можете Python, можете Ruby, можете JavaScript. Все хорошо. Ну, сейчас как-то, может быть, больше из всех них, может быть, популярнее Python немножко. Будь у вас возможность переехать в Германию и Испанию на работу в IT, какую страну вы бы рассматривали из этих двух и в какой вам было бы жить по кайфу? Я бы в Германию поехал. Ну, как-то мне во многих отношениях ближе, чем Испания. Особенно вот Южную Германию, какую-нибудь Баварию какую-нибудь туда, ближе к Франции, к Чехии. Но Испания, в Испании ничего плохого тоже нет. Замечательная страна. Там свои проблемы, там безработица высокая, там как-то так вот. Есть свои проблемы. Германия мне больше нравится. Она такая более европейская, индустриальная, мощная. Да, экономически гораздо более развитые и так далее. Хотя там прохладно. Я уже отвык от холода. Уже как-то привыкли мы в тепле жить. Да. Ну что, друзья, мы с вами 2 часа трендим. И, может быть, даже, я думаю, может, мы уже все, потому что вопросов ваших я больше не вижу особо. Так, смотрим. Что насчет лотереи? Трамп сможет отменить? Лично Трамп отменить не сможет. Лично. Но есть как бы Сенат, есть Конгресс, есть Палата представителей, они принимают законы. Вот. Но еще раз, никто отдельно по лотерее голосовать не будет. Лотерея будет, ну, скорее всего, то есть теоретически возможно, что они соберутся и примут закон именно про лотерею. Но это очень, как сказать, из пушки по воробьям. То есть они, если уже соберутся, то они будут какой-то комплексный закон рассматривать, в котором будут учтены интересы и одни, и другие, и третьи, и десятые. В частности, отменят лотерею, там, допустим, дадут больше приоритетов на там, иммиграцию по образованию, по каким-то там, я не знаю, заслугам и так далее. То есть это может произойти, да. Они же хотят еще семейную иммиграцию перекрыть. То есть, как бы одна из идей Трампа перекрыть иммиграцию, как вот ту, которой он воспользовался. Он жену свою привез, потом родственников жены привез и так далее. Вот эту иммиграцию, которую он воспользовался, он хочет перекрыть. Да. А тут вопрос вот еще как. Значит, сможет ли он отменить лотерею? Ну, допустим, он не лично он не сможет, но он убедил, уговорил там как-то законодателей, что они проголосовали за отмену лотереи. Могут ли демократы потом все это откатить обратно в случае победы? Так не работает. Никто не откатывает обратно. А если, допустим, демократам это не нравится, то они могут сказать, ну хорошо, давайте мы теперь следующий закон примем, следующий, с учетом всего того, что было до этого. И может быть в этом законе будет какое-то место для лотереи, а может и не будет. А может быть это будет уже совершенно другая лотерея. И если по совести, вот лотерея Green Card, да, там участвуют миллионы людей, 55 тысяч берут. А почему? Ну так, вот с точки зрения диверсификации, то есть да, речь шла о том, чтобы в Америку приезжали люди из разных стран. Вот не хватает нам белорусов, не хватает нам болгар, не хватает нам там, я не знаю, там из Доминиканской Республики, может быть, я не знаю, откуда-то их нам не хватает, из Нигерии. Но мы можем из этих всех стран выбрать людей, которые и по-английски говорят, и с высшим образованием, или, допустим, не с высшим, но со средним специальным, очень востребованным. Может быть, это дальнобойщики, может быть, это там, я не знаю, там сантехники. Но неважно. Почему из, там, допустим, 400 тысяч россиян, которые там принимают участие в лотерее, из 400 тысяч, нам все равно нам нужно всего 4 тысячи. Почему мы не можем выбрать 1% от участников, чтобы они и по-английски говорили, и образование было, и возраст помоложе, там, допустим, да, чтобы они еще успели тут поработать, не тех, которые ближе к пенсионному возрасту. Почему мы не можем выбрать для себя то, что нам выгодно, в рамках тех географических преференций, которые установлены этой лотереей? Смысл лотереи в том, чтобы были люди из разных регионов. Замечательно. Почему из этих разных регионов надо брать кого попало, а не тех, кто, допустим, выше качеством, как бы больше соответствует приоритетам там, нашей страны? Что, говорит, среднюю школу закончил? Ах ты ж обалдеть как! Ах ты ж обалдеть как! А жена может при этом иметь 3 класса там, церковно-приходской школы, от нее уже не требуется высшее образование. Понимаете? Поэтому это сделано... Ну, очень не в интересах страны. Или, скажем так, можно было бы сделать гораздо больше в интересах страны, чем оно сделано на самом деле. Поэтому, если к этому вернуться, то уже вернуться на совершенно другом уровне, не на том, на котором это сейчас происходит. Какого хрена завозить в страну людей, которые не говорят на языке, у которых копейки с собой нет, он с первого дня на велфер идет становиться и так далее. Зачем этих людей было сюда завозить? Только потому, что они из этой, вот этой страны, а в этой стране есть другие, которые приехали бы и расцвели, и распахли, и все что угодно, а мы вместо них взяли кого-то, кто сидит на велфере. Действительно, в США можно вернуть товар, даже если пользовался. Да. Некоторые по приезду покупают надувные матрасы, а потом, разбогатев до кровати, матрасы сдают, врут или правда. Сдать можно все что угодно. Матрас тоже можно сдать. Даже не надо объяснять, почему вы его сдаете. Но насчет того, что разбогатев, я не знаю, всякий товар можно вернуть в течение какого-то времени. То есть есть срок, там, месяц, там, 3 месяца. Есть очень дорогие магазины, Где, говорит, вообще там хоть когда, там, через 5 лет можешь принести потертые шузы и сдать. То есть такие истории тоже бывают. Но в таких магазинах никто не покупает из новых иммигрантов. Но у всякого товара, у всякого магазина есть policy по возврату, значит, товара. Да, можно, конечно. Конечно, можно. Особенно если вы его взяли онлайн, купили, вам по почте прислали. Я помню, в наше время, когда мы только приехали, знаете, что было принято? Было принято пойти в дорогой магазин. Ну, допустим, позвали вас там к тете Соне на день рождения. Или там на Новый год. Вы идете в дорогой магазин. Берете там платье там, за 5 тысяч там, или за 8. И шляпку, и туфли, и там, я не знаю, ну, полная экипировка. Идете к тете Соне. Все говорят, боже, какой костюм-то. А потом сдаете его обратно. Или так, знаете, вот, скажем, там 3 месяца политика на возврат. Берет там куртку, носит ее 3 месяца, потом берет другую, потом берет третью, потом берет четвертую. Были люди, которые вот так увлекались этим очень. Да? Был я на обучении локальным сетям в Германии в 89 году. Офигенно организовано все было. Ну, почему нет? Почему нет, конечно. Я думаю, что Германия с точки зрения организации так одна из таких наиболее правильных стран, там все тщательно так. Да. Значит, едем в Германию. Спасибо за совет, Михаил. Это как вы сами, я советов не давал. Вы спросили, как бы я? Вы не спросили, Михаил, что вы мне посоветуете? Вы говорите, вы бы лично как? Я говорю, лично я, вот может быть так. Особенно если из Москвы ехать, допустим, да, то есть по климату. Ну, допустим, какая-нибудь Бавария, это типа Киева, например. Ну, конечно, Киев теплее Москвы. Я был в Баварии, мне там очень понравилось. Вот, поэтому, конечно, можно. И плюс вся Европа рядышком, там, знаете, там все. Из Испании, куда ты поедешь из Испании? Ну так, чтобы просто сел и поехал. А тут вот, пожалуйста, все рядом. Сейчас вот тебе Чехия, вот тебе Франция, вот тебе Австрия. Все под рукой. Сейчас кризис в Германии большой в автомотиве. Ну, возможно, да. Обещают большие сокращения в новом году. Ну, наверное, я не слежу. Повторите анекдот про корабль боцмана и развлечение аудитории. Мне все попуталось. Так корабль, круизный лайнер идет. И тут всплывает, капитан там стоит на мостике. И вдруг видит, подводная лодка всплывает, и торпеда в него жахает. Ну и он боцману говорит, слышишь, говорит, боцман, говорит, хана нам всем, говорит, ну иди хотя бы публику развлеки там на последние минутки. Ну тот идет к публике, говорит, уважаемая публика, значит, предлагаю невиданный аттракцион. Я сейчас так тряхну яйцами, что весь корабль развалится на кусочки. Все говорят, просим, просим. Вот. И он так как тряханул, и весь корабль разваливается на кусочки. Ну и там все это, обломки корабля там плавают. Капитан к боцману подплывает и говорит, слышь, боцман, а ты здоров яйцами трясти, торпеда-то мимо прошла. Такой был анекдот. Да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что вы думаете и как относитесь к Валерии Ильиничне Новодворской? Совершенно никак не отношусь. Я как-то, без меня прошло. Это как бы, я уже тут был и так, нет особых впечатлений. Трамп, как некоторые наши иммигранты, сам своих перевез в США. И все, чтобы другие приезжали и своих родственников привозили, не хочет. Но дело в том, что вот эти люди, которые там с большими бабками, они совершенно искренне верят, что для них закон не писан. То есть они по другим законам должны жить, они считают. У них так много денег, они так много, вот все такое. Но они не такие, как вот эти все. Поэтому он не говорит, а вот вам, суки, там вот, а я вот проскочу. Он верит, что так и должно быть. Ему положено, но у него же деньги, у него же все. А что, какие-то мексиканцы будут родственников вести? Ну, какое отношение к Трампу-то имеет? Да? Так и наши иммигранты то же самое. Говорят, ну мы да, а эти-то чего? Голэнг сейчас в большом спросе. Думаю, скоро учить. Пару лет на питоне работаю. Ну, ради бога. Будь у вас возможность реформирования миграционной системы США, какие реформы вы бы предложили? Вот я видео специально записал, вот сегодня-завтра повешу. Ездила в прошлую субботу во Львов, как в фильм попало. Старые дома, церкви, соборы, костелы, узкие улочки, трамвайчики, красота. Я вот все мечтаю добраться до Львова, как-то пока не удалось. Это диверсификация, сильно пахнет расизмом. Нужно брать тех людей, которые требуются на рынке, по способностям. Для тех, кто на рынке, значит, есть отдельные визы. Вот есть отдельные визы, которые говорят, вот то, что на рынке требуется, вот это виза. А диверсификация – это отдельная идея. Она была достаточно популярной в тот момент, когда принимали реформу. И сказали, да, мы хотим диверсифицировать. Да, мы хотим, потому что есть много стран. И из некоторых стран люди приезжают к нам, а из некоторых нет. Они дискриминированы. Дискриминированы. Поэтому давайте мы этим странам дадим возможность через лотерею создать тут у нас вот какие-то свои там комьюнитис и так далее, и так далее. Поэтому оно как бы абсолютно либеральное, оно не российское, оно антироссийское, оно либеральное очень. Слышали ли вы о немецком бренде Ricker? Нет. Есть ли в США обувь Ricker? Rierer. Ricker, вы по-разному пишете. Один раз Ricker, другой раз Rierer. Я не видел. Известно ли вам, каким образом Руфина оказалась в США? Как мы все, это еврейская беженская эмиграция. Сейчас по интернету гуляет мем о том, что ВВП Калифорнии больше почти всех стран Европы, кроме Германии. Разве это удивительно? Ведь штат – это, по сути, государство. Не, ну штат – это штат. То же самое, как в Германии, там земли. Да? Вот там земли, 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 а у нас штаты, штаты, штаты. Это не государство. Ну, то есть… У него есть там свои границы, у него у штата, у него есть своя законодательная ассамблея и так далее. То есть аналогом штата в США является земля в Германии. Недавно посмотрел видео ваше про Михаила и Светлану. Мое видео. Так. Видео называется «25 лет вместе». Да. Понял, что вы друг друга дополняете. Ну, не без этого, да. Какая вы замечательная пара. Хочу пожелать вам счастья, здоровья. Спасибо, спасибо. В Украине попробуй еще верни товар, что был в бирках, пленках, без следов использования. То еще экспертизу могут провести. На возврат всего 2 недели. Некоторые магазины дают месяц. У вас, видите, население такое, что если вам дать возможность товар возвращать так, как в США, то вообще никто платить не будет, а все будут только брать и возвращать, брать и возвращать, брать и возвращать. Поэтому как бы ваши покупательские, так сказать, привычки и манеры, они вынуждают продавца ужесточать все эти вещи, чтобы люди просто не пользовались на халяву. Так как они это в Америке делают, вот скажем, ваши земляки, там, соотечественники. Вот чтобы они там, ну, а поскольку там все ваши земляки и соотечественники, то уже система не выдерживает. Почему прекратилась иммиграция из Европы, массовая, имею в виду? Ну так иммиграция обычно связана была с какой-то бедой. Ну там, допустим, безземельные крестьяне, вот земли нет, куда, вот едут в Америку, тут земли сколько хочешь. Например, там высокая безработица там где-то, не знаю, там экономический кризис, высокая безработица там где-то, в Германии, там немецкие рабочие поехали в Америку. Ну, такого плана. Для этого должна какая-то сейсмичность присутствовать. Понимаете, от хорошей жизни никто же не поедет. А сейчас жизнь хорошая. Сейчас тут хорошая, там хорошая, всюду хорошая. Чего ехать из хорошей в хорошую? Как ваше самочувствие, говорят. А хорошее? А что так это? Хорошее самочувствие. Так, Ricker говорит, это ширпотреб. Говорит, плохой, но и недорогой. Понятно. Нет, у нас нету. Как относитесь к Лии Ахеджаковой? Хорошо отношусь. Застали ее в СССР. Ну, я лично не знаком. А так, по фильмам, знаете, по фильмам она много снималась у Рязанова. Да, конечно. На Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется. Да, как же, ну, что же мы Лию Ахеджакову не знаем. в России так же с возвратом товаров, как в Украине. Ну, так и народ же тот же самый, в смысле, чтобы взять и вернуть, если можно вернуть, если так вот просто, ну, на халяву дают пользоваться. Так, конечно, грех не пользоваться на халяву, если дают пользоваться на халяву. Девилотери сдерживают миллионы будущих иммигрантов, которые надеются на чудо. Я бы не преувеличивал сдерживающего фактора девилотерии. Есть такая мулька, что да, вот она что-то там сдерживает. Это не так. Это не так. Миллионы людей, независимо от всякой лотереи, прут через границу с Мексикой. Кстати, Мексика сама в лотерее не участвует. Латиноамериканские страны, очень многие в лотерее не участвуют. Вот те страны, которых в Америке много, они в лотерее не участвуют, они просто прут через всю границу и все. Поэтому я бы, как сказать, я бы не стал всерьез относиться к тезису о сдерживании. Во-первых, это никем никогда не доказано. Во-вторых, это такой, знаете, очень неубедительный аргумент людей, которые хотят сказать, что лотерея чем-то полезна Соединенным Штатам. Да нет. Ну нет, правда. Она могла бы быть полезной. Еще раз, идея диверсификации сама по себе не вредна. Не вредна. Но лотерея при этом не является полезной. То есть, кроме диверсификации, там должны были бы быть еще факторы, которые можно было сделать, не ущемляя диверсификации. То, что я уже говорил. Не ущемляя диверсификации, можно было бы выбирать людей, которые с английским, с профессией, с опытом, с возрастом, с детьми там, и так далее, и так далее. С деньгами, которые у них есть на первое время. То есть, все это можно было бы сделать, не ущемляя идеи диверсификации. Поэтому лотерея сделана плохо. Но в нормальной ситуации, допустим, плохо сделанная лотерея должна была через 5 лет немножко подкрутили, еще через 5 лет еще немножко подкрутили. И сегодня, спустя там 30 лет после того, как лотерея была сделана, мы бы имели хорошую, добротную, качественную лотерею, там все дела. И диверсификация, и народ, и без велфера, и все такое. И с английским нормально. Но вы видите, что получается. Она не сдерживает людей, у которых нет среднего образования. Правда? Так, ничего подобного. Рикер, хорошая обувь, не дешевая. Ну, замечательно. При переезде в США, как ваша семья выбирала штат? Никак, у нас тут родственники жили. Тут жила Светланы, сестра старшая, жила в Сан-Франциско. Ее родители жили в Сан-Франциско. Ну и плюс у нас еще друзей тут много было из института связи. Вот, большая комьюнити такая. Вот мы туда и приехали. Если бы родители были в другом штате, ехали бы туда или все равно в Северную Калифорнию? Нет, ну мы бы ехали туда, где родители. Ну как, а чего же? У меня есть обувь Рикер, тут дискуссия пошла. Уже лет 5 и как новая. Ширпотреб это в Китае. Не надо наговаривать. Ну хорошо. Здравствуйте, Михаил. Как сберечь небольшие накопления от инфляции, если средств не так много, чтобы вложиться в недвижимость? Монетки золотые приобретить. То есть первое, что растет в инфляцию, это золотишко. А Хиджакова против Путина. А Фрейндлих ботинки царю облизывала. А были когда-то подругами. Как так получилось? Да. Сложно ли будет влиться в американскую глубинку? Понятнее. Городок 1000 на 30 населения. Смотря, что вы там делаете. Если вы там просто ночуете, а на работу отъезжаете на 10 миль куда-то в сторону в большой город, так нормально вольетесь. Есть ли у вас мелочь в кармане? Нету. Или вообще налички нету? Вообще налички нету. Ну, как правило, нет. Как там ваша знакомая блогерка Оксана из Алабамы? Как-то снимали с ней ролик. Снимал, но мы с тех пор не общались. Так люди с английским и образованием будут интегрироваться и не будут образовывать национальных общин. Откуда вам знать? Почему не будут? У них есть родственники, да? То есть они могут там невесту с родину привезти, они могут какой-то там клуб этнический, они могут там какие-то партии делать, там магазины открывать какие-нибудь свои там болгарские, белорусские, там нигерийские и так далее, и так далее. Зачем вы так за них? Никто специально не везет людей, которые не говорят по-английски, для того, чтобы они какие-то комьюнити организовывали. Так, такого нет. Я вас уверяю. Ваши родственники изначально почему поехали в Калифорнию? обстоятельства так сложились. То есть здесь был человек, вот Саша Новоселов его зовут, мы с ним учились в институте, ну и жена его Наташа. Значит, они сюда приехали первыми, это было, они здесь годы с 81-го, с 82-го, то есть на 10 лет раньше нас приехали. А дальше уже, когда ворота приоткрылись, люди, которые, мы учились в институте связи, нас много было, и все ехали к нему. Ну, то есть он встречал в аэропорту, тут расселял, и он тут такой, знаете, как комьюнити, можно сказать, создал. Много-много народу через него прошло. Ну и, соответственно, когда поехали, сначала поехала Светина сестра, мы с ними связались и говорим, возьмете сестру? Они говорят, возьмем. Потом поехали родители, но они уже к сестре ехали. Потом уже приехали мы, там, ну и так далее. То есть просто был человек, который принимал много-много-много наших там, из института связи. Вы гулять пойдете сегодня или уезжаете обратно? Болталку ждем. Я не могу спросить у Светы. Она, значит, спит. Я сейчас могу попробовать вам. Нет, ну не хочется крутить камеру, ладно. Они там оба так, знаете, там заснули, Света и Томик так вот откинулся. Да, ладно. Значит, хотя... Ну-ка сейчас... О, видите, они там разложились. Я не знаю, может быть, это мелко вам все это. Но во всяком случае, вот там Томик так откинулся и Света с компьютером. Оп. Вот и я. Так, пошли дальше. Значит... Дядь Миша, как быть мотивированным, чтобы следовать режиму дня? Ой, не знаю, я в этом деле плохой советчик. Никак не могу начать по режиму все делать. Я сам очень недисциплинированный. Михаил, как в США получается поддерживать маленькие города? А что их поддерживать? Почему они живы и здравствуют? Люди хотят там жить? Налоги платят? У нас просто все в итоге скатывается в кормление одного города. Не, ну у вас же централизованная экономика, у вас есть фюрер, и все под него строятся. А здесь децентрализовано, поэтому каждый штат, у него свои большие города, свои маленькие, свое село, и, в общем, всем хватает. А Саш Новоселов почему в Калифорнию приехал? А там была такая история, значит, его отец уехал очень давно. То есть он уехал где-то в начале 70-х, там в конце 60-х. В общем, тогда была точечная эмиграция такая, совсем вот из пипеточки. Вот он тогда уехал. И жил в Германии. Жил в Германии. А вот приятель отца жил в Сан-Франциско. И когда уже Саша, значит, уезжал, а это был 81-й год был, вот когда он уезжал, то они позвонили отцу, отец позвонил приятелю в Сан-Франциско. В Сан-Франциско попасть было нельзя никак. Тогда была такая система так называемых общинных гарантов. То есть по еврейским общинам раскидывали квоту. Такую, значит, ну там говорят, можем взять там двух человек, можем взять там две семьи, три семьи, четыре семьи. Вот маленькие городочки, вот эти вот общины. И они так вот вызывались. Поэтому ты приезжал, и тебя, ну, куда там? Вот Алабама, поезжай в Алабаму, там есть там, не знаю, там маленькая синагога, там 50 человек евреев, вот они там берут одну семью. А там один из них, у него булочная своя, вот будешь у него там, значит, в булочной будешь там убираться. Ну, такого плана. Вот. И было понятие гарант, вот общинный гарант. Но гарант может быть и индивидуальным. Поэтому получилась такая история, что Сашин отец связался с приятелем в Сан-Франциско, а тот уже выступил гарантом. И Саша к нему приехал. А дальше уже Саша выступал гарантом для всех, кто потом приезжал. А уже потом мы выступали гарантами для тех, кто потом после нас приезжал. Я выступал гарантом для наших, для моих родителей, для брата, для... Там еще, ну, вы их не знаете, но достаточно много людей, которые и родственники, и друзья, и так далее, по московской жизни. Мы как-то подсчитали со Светой, что за нами приехало 23 человека. Вот те, кого мы потом привозили. Вот. А сколько их на Саше, я даже представить себе не могу. Так. Значит, почему маленькие города живы? Вот так вот живут, понимаешь. Как относитесь к Пиантковскому и Латыниной? Латынину я вообще не перевариваю совершенно. Пиантковский меня очень раздражает. Он одно и то же все время говорит, я не могу его слушать. Он все время одно и то же повторяет. То есть, послушать Пиантковского один раз, это все равно, что 60% всего того, что ты услышишь в следующий. Не, я к ним симпатия, я к нему, к Пиантковскому, симпатии отношусь. Но просто он, я не могу слушать. Хорошо, если бы на Divi Lottery было условие знания английского языка B1, B2. Ну, что теперь? Чем болела Светланина сестра? Это люпус, это по-русски волчанка называется. Вы сказали, что болели всю жизнь. Это системное заболевание. Она умерла в 64 года и не дожила до 65. И это считалось подвигом, потому что ей говорили, что она до 30 не доживет. Ну так вот. Дорогой Михаил Петрович, предрождественский вам привет из бесснежного, солнечного Загреба. Там все загребают, наверное, там в Загребе-то. Загребущие. Так, спасибо вам за этот год мудрых мыслей, идей и вашего искрометного юмора. Спасибо, спасибо. Елочка только для дома. А, елочка. У нас елочки всюду есть. У нас и тут елочка тоже есть. Вот в гараже лежит. Просто надо присутствовать. То есть, скажем, наряжать елочку и не присутствовать, как бы смысла нет. Так. Елки. Здесь сейчас нету елки. Какой потолок высокий? О, да, тут будь здоров, потолок. Ширина и простор. А елка есть? Вот пока нету. Здравствуйте, Михаил. Если бы вы могли заменить все Библии в мотелях и отелях США на любую другую книгу, то какую книгу вы бы выбрали? Вот и Господи. Материалы 24-го съезда КПСС. Я зачитывался. Так. Если вы попали в другой штат или даже страну, как предполагаете, пошли бы в тестирование, открыли бы также школу или была бы другая карьера? Да я случайно же в тестирование попал. Как бы я попал в тестирование? Я просто случайно. Меня товарищ... Я же собирался программистом быть. Я книжку почитал про программирование. Меня привели на интервью именно на программиста. А уже начальник, который со мной говорил, говорит, а хочешь быть тестировщиком? Я говорю, я что хочешь хочу, я все хочу. И так оно началось. Как там дети племянницы Светланы из Нью-Йорка? Давно не было на канале. Женаты с детьми. Дети племянницы. Ну, племянница есть. Аня. У нее два сына. Один Сема. Вы Сему видели, кудрявый такой. Но он уже здоровенный жлоб. Уже даже я не знаю, сколько ему лет, он взрослый. Вот. И старшему, наверное, лет 30. Он не женат. У него есть какая-то девушка там, но, по-моему, не женат. Да. Люди со странными логинами приходят. О, тут вообще не поймешь никогда, почему так вот такие логины. Еще большими буквами напишешь. Американцы ходят в обуви дома или зависит от обстоятельств? Зависит от обстоятельств. Зачастую ходят в обуви дома. Вот. В некоторых местах принято скидывать тапочки там какие-нибудь. Или там просто в носках ходят, в толстых. По-всякому я видел. Очень многие прям в обуви ходят. Новогодние фильмы смотреть будете под Новый год? Мы обычно смотрим. А на самом деле новогодние фильмы мы смотрим даже до Нового года. Вот, допустим, сейчас Света почти каждый день смотрит какой-нибудь американский новогодний фильм. Она очень любит это «Сю-сю-му-сю». Вот такие там. «Сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю». Вот она любит. Так, с Новым годом. Так. Михаил, в России вымирают деревни. Ну, естественно, кто же там жить-то будет? Редеют малые города. Молодежь уезжает в областные столицы. Все из-за ограниченного предложения по работе. Скажите, чем живут малые населенные пункты в США? Надо сказать, что тоже вымирают. В зависимости от конкретных мест. Но в индустриальных штатах умирают. Вот мы ехали в гости, там, ну, уже лет 10 прошло, я не знаю, сколько там прошло. к блогеру «Другая Америка», да, там к Сергею. И он живет в штате Мичиган. И мы там ездили с ним. Очень много таких мест, что там, допустим, вот совсем не, еще недавно там были там 8-10 тысяч городочки такие, небольшие, 8-10 тысяч. И там вообще ничего не остается, там населения совсем нет, на центральной улице, ну там центральная улица, там может 5 кварталов. На этих 5 кварталах пивнушка и, ну, и такая, и столовка, и все, больше ничего нет. Все заколочены, двери заколочены, магазины заколочены, ничего там нету и так далее. Раньше люди жили в этих городках и работали на больших предприятиях, которые были такие системообразующие. Ну, они съезжались туда, а жили в этих городочках. А сейчас предприятия эти позакрывались, или там в Мексику ушли, или в Китай куда-то производство перевели, или куда-то совсем далеко переехали, и там просто нет работы. Люди, жившие в этих маленьких городочках, в основном работали где-то, надо было отъехать, ну, рядом. Вот. То есть было производство какое-то, а сейчас нет. Вот просто вымирает. Вот так едешь, просто вымирает, вымирает, вымирает. Вы говорили, что сдаете за 4500, а рыночная стоимость дома идет на миллионы. Ну вот этот дом, где я сейчас нахожусь, вот этот, вот тут. Его рыночная стоимость, там что-нибудь, я боюсь соврать, ну скажем, 1 700 000. А сдается он, если сдавать, 4500. Мы его не сдаем. Вот этот мы этот не сдаем, но в принципе за 4500 он сдается, и да, значит, где я в РА, а в Пенсильвании, да, нет, где я в РА живу, аренда 3500, а цена около 700 тысяч, получается невыгодно под аренду у вас держать. У нас, в отличие от вас, очень выгодно вообще держать, потому что со временем быстро дорожает. Вот этот дом, в котором я сейчас нахожусь, который сейчас стоит 1 750 000, этот дом мы купили за 750 12 лет назад. Вот он за 12 лет вырос на миллион. Да? Вот, поэтому у вас так... У вас тоже могло подрасти, когда пандемия началась, да? Пандемия началась, и всюду там в рост пошло. Вот, по всей стране, потому что люди стали уезжать там, на удаленную работу и так далее, и так далее. То есть у вас тоже могло в пандемическом смысле подрасти. Поэтому у нас так, да. Один дома смотрит. Нет, один дома она не смотрит. Голубой огонек времен СССР будете смотреть? Или это не ваше, смотрит что-то американское? Огоньки мы не смотрим. Света смотрит какие-то американские фильмы, да, про Новый год. Упала доля просмотров из РФ. Я не слежу. Можете посмотреть сейчас. Знакомый оттуда говорил, YouTube все. Ну нет, не все. О следующем отпуске или путешествии думали уже? Ну, мы тут сейчас вот Света нога пройдет уже окончательно, так она почти прошла. Вот там дальше будем думать. Недавно пробовали дом, в котором снимали фильм «Один дома». Может, еще продают... А, продавали его. Не, ну, нам не нужно. Вместо Лебединого озера лучше бы кто-то честно сказал в эфире, такой фигни больше в стране не будет никогда, и никакие балеты не нужны. Да. Ну, кто же, сказать-то можно, а дальше что? Как вы считаете, реально ли перенести производство американских компаний из Китая в США? Я не уверен, что это нужно делать. У нас нет проблем безработицы сейчас, понимаете? Вот у нас безработица низкая. То, что маленькие городочки эти вымирают, это потому, что там уже невозможно жить в маленьком городке и ехать куда-то на работу относительно недалеко. То есть ехать надо далеко, ехать надо в большие города. Да? То есть большие города потребляют много народу. А вот эти маленькие, которые там раньше поддерживались местной промышленностью, эти уже нет. Но в стране безработицы же нету. Поэтому вы говорите, давайте сейчас вынесем из Китая наши места рабочие, давайте из Мексики заберем, давайте там еще откуда-то заберем. А работать кто будет? Опять из Индии везти или из Мексики? Откуда людей это брать? Понимаете? У нас не такая ситуация, что у нас вот безработица, и мы думаем, куда делись наши рабочие места? Такого нет. Интересно было послушать рассказ Глории. Всегда интересно, как жили люди возраста бабушки и дедушки в нормальных странах. Ну, видите, как она войну вспоминает. Так у них. Вообще, я смотрю, у них в семье все мужики служили. Такие они, служивые все. В «Один дома», оказывается, Трамп снимался в эпизоде в Нью-Йорке. Да, да, он там есть. Что вы сделали со своими прошлыми телефонами? Не сдали еще? Нет, болтаются. Отдают деньгами или минусуют сумму при покупке нового? Можно деньгами взять? Можно взять деньгами. За старый телефон нам давали, iPhone 11, давали, по-моему, $175 или 150. Ну, такого плана. Но мы держим дома там. Он дома-то работает на местной связи. Если что, иногда так вот пригодится. Глория очень моложаво выглядит для своих лет. Ну, она такая бодренькая. В бывшем совке уже бы к земле припадала. Разные люди. И в совке разные, и тут разные. Молодец, хорошая боевая женщина. Она же говорит, что чудо, я говорю, ко мне. Miracle of Christmas. Она говорит, miracle — это то, что я до сих пор жива. Потому что она уже пару месяцев, пару раз у нее была ситуация, что она должна была быть лучшим из миров. Сколько в Калифорнии занимает оформление купли-продажи жилья? Я в Англии уже пять месяцев жду. Очень быстро все происходит. Время уходит на то, чтобы банк дал человеку ссуду. Ну, там может занять, там, не знаю, там, месяц. Вот. А если ты берешь, например, за наличку, так вообще нисколько не занимает. Ну, там инспекция туда, инспекция сюда. Куда делись люди из вымерших городков Мичигана? Разъехались по большим городам. Где они теперь работают? В больших городах есть работа. Просто раньше была работа для маленьких городков. А сейчас ее как бы не стало. То есть она концентрируется в больших городах. Только что узнал, что меня уволили. В Новый год новая жизнь. Ну, я вам скажу такое дело. Значит, работа, она... Это не жена там и не дети. Ну, работа приходит и уходит. На самом деле, обычно, из моего опыта, вот каждый раз, когда следующая работа, так больше денег получаешь. Как вы уговорили Глорию сняться на видео? А Света ей позвонила и говорит, слушай, Глория, вот мы тут хотим, чтобы ты для наших зрителей, она знает, что я блогер. Она говорит, а конечно, я с удовольствием. Все, говорит, и все. Сколько лет Глории? В марте будет, по-моему, то ли в марте, то ли в апреле. По-моему, в марте, она сказала, будет 80 лет. Я думал, что ей больше. Я думал, что ей больше. Ну, вот она так. То есть, она рождение, 45-го года рождения. Ну, хорошо, друзья, я смотрю, что мы так уже типа исчерпали повестку дня. Тут никто особо не пишет. Делайте еще видео с ней. Интересно очень. Ну, посмотрим. Тема нужна. Дело в том, что там надо было субтитры сделать, а субтитры сейчас, ну, как бы автоматически, то есть я их не вычитывал. То, что мы с ней говорили там по-английски, это YouTube делает субтитры, а потом кнопочку нажимаешь, он их переводит на русский язык. Понимаете как? То есть субтитры на английском не идеальные, а субтитры на русском уже переведенные, уже сам перевод, добавляется не идеальность самого перевода. Там, вот, например, мужской и женский род там абсолютно не поддерживается. Я посмотрел так примерно, что там получается. Вот. Ну, в основном очень неплохо. Очень неплохо. Вот. Моя мама 45-го года. Ну, видите как? Моя мама 24-го. Но ее уже в живых нету. Так. Субтитры действительно там плохие. Ну, какие есть. Я еще раз, над ними никто не работал. Это... Такой фильм, который посмотрит пару тысяч человек, то есть как бы нет смысла тратить ресурсы какие-то на хорошие субтитры. Если только кто-нибудь вдруг из наших зрителей не отволонтерится и не скажет, а я сделаю эти субтитры, даст файл, и я его подгружу. Чаще путешествуете. С удовольствием посмотрел про вашу поездку в Канкун. Поездка наша была, конечно, так сказать, подорванная Светиной коленкой. И мы так в основном-то все больше вот, да, там вокруг куста прохаживались. Когда будут стримы со Светланой? Завтра. Вот завтра у нас стрим со Светланой. Очень ждем. Замечательная пара. Прекрасно дополняете друг друга. Ждем завтра стрим. 45-го года, это 79 лет. Ну да, вот в следующем году будет 80. Да, хочу сказать, что у нас 21 января начинается новый класс по тестированию. Это вечерний класс. Стоимость все та же, 2500. И первые три урока пробные. Значит, если кто-то хочет на пробных уроках побывать, пишите в скайпе. Сейчас я в скайпе надо написать на Портнов онлайн. И там Ирина, моя помощница, вас оприходует на первые три урока. Да. Ну хорошо, ребятки, давайте я тогда, чтобы не вымучивать тут по одному комментарию, мы тогда с вами, значит, расстаемся. Мы 2 часа 40 минут, ну почти, потрепались. В общем, нормально. Тогда до завтрашнего стрима, во-первых, и на канале Портнов Блог, и до стрима пятничного. В следующую пятницу это будет 27-е. Счастливо!